Жизнь коротка, и надо попробовать в ней все, если хочешь сделать ее еще короче. Апреля 2010 года, 15 часов 48 минут по Торонтскому времени, и в эфире 187-й подкаст от Канадского Лося. Все прелести технологий. Добро пожаловать в 187-й подкаст. Подкаст от Канадского Лося, для тех, кто не знает. Подкаст немножко о Канаде, немножко о себе, а также о технологиях. Ну и, в общем, все того, что лично меня интересует. Сегодня я записываю подкаст на 2 часа позже, чем я планировал. Хотя на самом деле я планировал вчера записывать подкаст, но при непонятном стечении обстоятельств мне приходится записывать подкаст сегодня на 2 часа позднее, чем я планировал, и вообще все идет не по графику. Сегодня я зашел и посмотрел на себя в зеркало. Обычно я не сильно в себя всматриваюсь, когда смотрю в зеркало. Обычно я просто смотрю, чтобы волосы нормально лежали, чтобы они не были как у сумасшедшего профессора во все стороны. Потому что это вредит имиджу, когда хожу в университет. Хотя, правда, не совсем уверен, кто оценивает в университете мой имидж. Вот. И обычно я всегда смотрю на волосы, чтобы они просто совсем плохо не смотрелись. То есть они всегда так хреново смотрятся. Вот. Но обычно смотрю, чтобы они совсем плохо не смотрелись. Но сегодня я зашел, посмотрел на себя, и я заметил еще пару таких длинных складок. Я даже не знаю, что это складки, такие трещины, такие под глазами, такие длинные, хорошие. У меня обычно они всегда есть, но сегодня у меня еще дополнительные появились. Прямо бонусный день. Вот. Но на самом деле это у меня из-за того, что я просто-напросто почти сегодня не спал. Вот. Я вчера поздно завалил домой. После того, как весь вечер проиграл в покер, пинг-понг, а также немного поигрался с айпадом. Вот. И на быструю руку дописал статью, которая, кстати, на моем сайте mayors.net. Мое мнение об айпаде. Вот. Которое, кстати, далеко не сильно изменилось с того момента, как я его... как я рассказал свою критику на тему нового устройства от Apple. Вот. Но на этот раз, чтобы не было таких товарищей, которые скажут, ты даже его, им не пользовался, как ты можешь его критиковать. Но вот на этот раз я им попользовался, мне выдалось, наверное, полчаса или даже больше, чем полчаса. По-моему, больше, потому что мы там долго сидели, ждали все, пока игроки соберутся, чтобы играть в покер. Я сидел и друлил на этом айпаде. Даже немножко получилось работы поделать реальной, когда мне надо было там кое-что найти, кое-что записать. Вот. Ну, в общем, все свои мысли я выложил у себя на сайте, поэтому я не буду в этом подкасте рассказывать. Хотя, может быть, и буду, если у меня время еще останется, я не рухну под конец подкаста, потому что я усталый. Да, на прошлой неделе подкаста не было. В принципе, я, по-моему, в комментариях написал, что я хорошенько заболел. Я реально хорошо заболел. Мне до сих пор еще эхо болезни разносится по моей дыхательной системе. Наверное, вы можете заметить. Я даже немножко хриплый. У меня что-то последние несколько дней. Не знаю, мне еще нос, опять же, все еще немножко течет. Поэтому заранее извиняюсь, если я буду посапывать или что-то в этом роде. Вот. Ну, пожалуй, перейдем к комментариям, я думаю, которые накопились на сайте, от которых мне очень приятно. Просто тепло на душе становится. Глобус. Кучеряшки круче, чем лысым быть. Согласен с Глобусом, что кучеряшки — это круто. Вот. Единственная проблема с кучеряшками — за ними надо ухаживать, что, в принципе, я не делаю, поэтому я и выгляжу как бешеный товарищ, сбежавший из какой-то помойки. Поэтому я стараюсь волосы коротко брить, насколько можно. То есть совсем под ноль я, конечно, не брею, вот, но брею их где-то под двоечку, и получается очень удобно. Это уже проблема эстетики против просто утилитаризма. От слова «утилити». Ну, в общем, практического применения, другими словами. А то я могу сейчас со своими умственными заключениями в таком состоянии заехать очень далеко. Илья прислал кучу видео, которые можете в комментарии посмотреть. Вот, прикольно. Ну, конечно, нет, там не все прикольные. Например, теракт в московском метро. Совсем не прикольное видео. В смысле, оно прикольное, но не забавное. Вот. Вот, интересно было посмотреть. Хотя тоже не очень интересно, но все эти кровяные следы по платформам и всему, извиняюсь, остальному, не очень прикольно. Но что есть, то есть. Там дальше еще какие-то были видео ученые, решили, да, я посмотрел про ученых. Я, в общем, все видео просмотрел еще, по-моему, на той неделе, когда еще свалился после болезни. Вот, я лежал, но тоже очень интересно, болезнь протекала. Я в среду ночью заболел. У меня нос так жутко скреб, что я просто спать не мог. Но, в принципе, это еще было ничего, потому что в четверг меня с утра я еще был, ну, после бессонной ночи я еще был ничего, а уже во второй половине дня меня совсем накрыло. И да, ночь я, четверг ночь я провел уже совсем интересно. Смотрел там все подряд. Потому что обычно сидишь, температура, башка раскалывается, все остальное. Вот. Ну, в общем, я просмотрел все эти ролики. И еще куча всякой другой. Другого. Вот. Всякие сериалы непонятного происхождения и непонятно для кого сделанные. Что заметил, очень интересно, почему-то сейчас очень популярны сериалы про вампиров. Не знаю почему. Но, видимо, людям нравится, так что вперед. Так, я каким-то образом умудрился еще и закрыть браузер. Дальше поехали. Так, ага, вот я сделал свое объявление по поводу подкаста не будет, а с прошлым, с прошедшим Песохом на работе завтра заслушаю. Большое спасибо, да. Песох прошел не очень гладко, скажу. Я вообще не особо праздную, но на этот раз попытался попраздновать. Долгая история, но все-таки. Большое спасибо. Так, Илья, как тебе новый арпод? Будан, кстати, ушел из-за бага в удалении хамов прямо на моих глазах. Вот. Присобачил Илья скриншот. Вот. На самом деле я скриншот, честно, не читал. Если честно, мне немножко по барабану по поводу того, что Будан ушел. Потому что я не знаю, если он был слушателем этого подкаста или не был слушателем этого подкаста. Но, по-моему, я с ним не очень сильно общался, поэтому я как-то... Я даже его, грубо говоря, не знаю, поэтому я если бы знал немножко лучше, то, наверное, было бы обидно, но я человека так особо и не знал, поэтому я здесь пораспрашивал, из-за чего куда ушел, вот, и, в принципе... Илья мне ответил, но я не совсем понимаю, почему, как бы, я не знаю, это из-за бизнеса, из-за нехватки денег или из-за желания генерировать больше просмотров, денег, я не знаю. Это личные, видимо, вещи. Я лично, например, поймал себя сегодня на идее, что... Я слушал подкаст, твит от Лео Лапорта, и он там рассказывал интересные вещи. Ну, там более или менее всегда какие-то интересные вещи рассказывает, но он, по-моему, как-то заступил на тему того, что passion, любовь к чему-то, наверное, переводится на русский. Я сейчас не особо соображаю, на автопилоте. Он когда об этом заговорил и сказал, что вот когда дела идут совсем плохо, ну, например, вот там, например, при записи подкаста, когда, например, люди не слушают, хотя у него это очень редко бывает, я подозреваю. Вот. И что тебя заставляет дальше записывать подкасты, что тебя заставляет дальше работать. И я себя поймал на мысли, что как бы мне порой плохо не приходилось от того, что я хотел бы, конечно, у меня была более обширная аудитория, не то чтобы я не рад слушателям, которые уже есть и обосновались в этом подкасте, но просто хотелось бы более обширной аудитории. Наверное, это мечта каждого подкастера, я не знаю, по крайней мере, у меня есть такое. Но да, вот что тобой движет в такие тяжелые периоды жизни, когда вот ты смотришь и не получается, и не идет. И вот именно вот эта вот любовь к тому, что ты делаешь, тобой двигает дальше. И, наверное, это действительно правда, потому что были периоды, когда я реально думал, хватит подкастить, потому что, ну реально, люди не пишут, люди не слушают, или у меня там вот как застрял на статистике, там где-то 100 слушателей в подкаст, так и вот и сижу дальше с этими 100 слушателями, то есть как бы никуда не прогрессирую, и вообще из 20-ки топу я давно уже убрался и все остальное, и как бы бывали такие периоды, когда просто хотел все бросить к чертовой бабушке, потому что как бы вам ни казалось, на той стороне прослушивания подкаста, подкаст занимает время, чтобы подготовить мысли и вообще время самой записи. Поэтому как бы, те времена, когда я собирался там, с Ваней, и мы от балды чего-то записывали, уже давно ушли. И, в принципе, тех, кому Вани вот на данный момент не хватает, он, кстати, сегодня хотел прийти записать подкаст. Ну, как хотел, я ему позвонил спросить, если он придет записывать подкаст. Он на самом деле, я не знаю, не особо показывает большого желания, но сегодня он хотел прийти, по-моему. Но не сложилось просто вот чисто из-за расписания. У него одно расписание, у меня другое. И сейчас подходят каникулы. О, каникулы, какие каникулы? Экзамены. Я уже думаю о каникулах. Вот. И как бы да, получилось, что он не смог прийти. Прошли те времена, когда вот просто сели на бум, записали какой-нибудь подкаст, рассказывая о чем-нибудь. На самом деле я пытаюсь как можно больше собрать материалов, которые меня интересуют. Я пытаюсь включить много своих мысленных заключений и всего остального. И это занимает много времени, и да, порой больно, что мало людей слушают или мало отвечают, или местами кажется, что это вообще никому не нужно, и чего я здесь сижу вот, и треплю сейчас вот белый микрофон, который стоит прямо передо мной. В особенности в такие дни, как сейчас, когда я просто не проспал, не выспался, и вообще мне все в облом. Ну, вот эта вот любовь к тому, что ты делаешь, каким-то образом влияет на человека, и в частности, влияет на меня. Я продолжаю дальше стараться и делать, и я стараюсь прислушиваться к слушателям. И не знаю, идти вперед. То же самое, кстати говоря, вот об учебе или работе. Я выбрал свое направление компьютерное, и кто постоянно слушает подкасты, знает, что я сейчас активно ищу работу. И, к сожалению, на рабочем фронте очень и очень глухо. У меня было всего одно интервью, которое я целиком, в общем-то, похоронил с руками и ногами, закопал и крест поставил. Потому что, ну, так вот получилось. Я, по-моему, абсолютно неправильно отвечал на вопросы. С кем здесь не разговариваю, все говорят только одно. При каком-либо интервью надо вот просто говорить: все умею, все знаю, я лучше всех, и вообще вы меня наймете, больше это никому, больше меня никого вам не надо. К сожалению, я так не могу, мне просто совесть не позволяет. Но понемногу я просто начинаю понимать, что я, пожалуй, приведу другой пример. Как-то давно я разговаривал с раввином. Я не помню, какая была тема именно разговора, но как-то пришло к такой мысли. Что-то там об обмане, по-моему, разговаривали. И что как бы не считается обманом или что считается дозволенным. Так вот, например, продаете вы корову, ну или машину. Если все в вашем городе лгут о состоянии продаваемого автомобиля, ну, например, я не знаю, например, скажем, что автомобиль был использован реально в течение года, а когда продают, говорят, что на нем ездили всего полгода. Вот, то есть сокращают время эксплуатации. То для меня, допустим, как еврея, который продает автомобиль, допустим, свой, чужой, по барабану, вот, создается ситуация, как бы, допустим, я продаю, опять же, годовой автомобиль, к примеру. Если все говорят, если все умышленно врут о времени эксплуатации автомобиля и скорачивают его с года на полгода, то, в принципе, если я сделаю то же самое, то это не считается плохим поступком, грубо говоря. И меня это очень сильно в то время возмутило, потому что, ну, если все прыгают со скалы, то что мне значит, надо прыгать со скалы? По крайней мере, вот меня так учили. И меня это очень сильно расстроило, потому что, как бы, ну, нельзя так. Вот. И вот сейчас в поиске работы я вижу ту же самую тенденцию. То есть, если, ну, допустим, вопрос, ты знаешь... C-Sharp. Вот меня спросили на интервью. Ты знаешь C-Sharp? Ну, что я могу сказать? Реально я не знаю C-Sharp. Я видел код C-Sharp. Я теоретически знаю, что он очень похож на Java, и что, скорее всего, я на нем буду писать буквально спустя один день, просмотря там какие-нибудь конспекты или книжку, или какие-нибудь примеры. То есть не проблемы. Могу. Вот, там не изучение какого-то нового кривого языка, а, в принципе, очень идентичного к Java. Без проблем. Ну, я вот, в принципе, так и сказал, что я видел C-Sharp, я знаю, что он очень похож на Java, и я, скорее всего, на нем смогу без проблем писать. Что, в принципе, я не преувеличил, я считаю, что я смогу. Вот, но на самом деле ответ... не должен быть таким, что вот да, я видел, вот, наверное, я смогу, скорее всего. Вот. Ответ должен быть: да, я знаю, я могу, без проблем, все будет просто тип-топ. И это очень странно для меня. И также там, ну, другие были вопросы, например, знаешь, ты там ISP, по-моему, меня спрашивал. Вот. Ну, нет, я не знаю, я один раз в книжке ISP видел, выглядел, в принципе, не особо дико, как бы довольно-таки приемлемо. Разобраться в коде смогу. Вот. Но сказать, что я знаю ISP, ну нет, конечно, я не знаю ISP. Как бы, знание это, наверное, подразумевает какой-то там небольшой хотя бы опыт работы, хотя бы что-то на ISP сделанное. Вот. Чего у меня нету. И вот из таких сомнений и вот такого вот, то, что здесь называют if-ifi, такой балки, то есть туда-сюда, вот. Скорее всего, меня поэтому больше не пригласили на второе там собеседование, которое надо было уже ехать в Америку. Но да, то есть надо быть таким упорным, самоуверенным и считать, что ты фактически центр всей вселенной. К сожалению, у меня с этим большие проблемы. Ну, не знаю. Это тоже есть так немножко аморальности, как бы аморальности. Стоит ли врать или преувеличивать, или, как здесь говорят, гнуть правила. Вот. Не ломайте правила. Вы гнете правила. Вот. Поэтому довольно-таки интересно. Ладно, возвращаясь к комментариям. Илья, исследования почитали себестоимость айпада. Да, я тоже где-то там читал про себестоимость айпада. В принципе, то, что я ожидал, то есть я ожидаю обычно, что Apple где-то в районе 100% наворачивает на любом устройстве. И я так и не посмотрел. Так... Тра-та-та-та-та. Стоит вообще, ну, помню, детали стоят около, да, 200, грубо говоря, $260. Ну, в принципе, не знаю. Как бы iPad это своеобразное устройство. Я думаю, я к нему где-нибудь там в шоу-нотах доберусь до него, чтобы о нем более конкретно поговорить. Но, в принципе, меня реальная цена не удивляет. И, к сожалению, в жизни так не работает, чтобы по себестоимости покупать какие-то устройства или жаловаться о высокой цене. К сожалению, получается примерно так. Опа, устройство. Опа, а его собрать или сделать, или по себестоимости, она стоит в 2 раза дешевле. Зачем мне платить 500 баксов? Ну, или там 600 баксов. Вот. Ну, круто. В принципе, в чем проблема? Разобрали устройство, посмотрели, вот там в статье написано, разобрали его по деталям, узнали, что почем и где. Вот. Ну, можно, в принципе, самому заказать, самому собрать. Но это же, опять же, никто не делает. Поэтому, в принципе, ну, да, стоит в 2 раза дешевле, чем на самом деле продают. Но это нормально, это всегда так. Нельзя же жаловаться, что когда идешь в ресторан, что они дают счет больше, чем на самом деле стоят сами продукты. Так, Илья дальше пишет. Нашел самый простой способ сбросить килограмм 10. Так, извиняюсь. Все начинается со 100 приседаний в день. По 10 с перерывом, 1-3 минуты пока без нагрузки. Собственно, это единственное упражнение, если совсем лень. А каждую неделю нужно прибавить по 20 приседаний. Просто вчера нашел такие весы и с ужасом обнаружил, что вешу ровно центнер, правда, при росте в 189 сантиметров. А лучше начать в пятницу после работы, учебы или на следующий день могут болеть ноги. PS2. Извиняюсь. Приседание одно из самых эффективных силовых упражнений. Да, я это прочитал. В принципе, как ни странно, большое спасибо, кстати, что написал про это дело. Как ни странно, я одно время приседанием занимался. И опять же, только из-за того, что я реально ленив. Вот. Я могу рассказать очень интересную тенденцию мысли. Она, наверное, кого-то жутко позабавит. Возможно, некоторые мне посочувствуют и подумают, какой я больной все-таки человек. Может быть, и не больной. Может быть, кто-нибудь скажет, что я гениальный человек. Может быть, нет. Извиняюсь. Ну вот, одно время я очень сильно страдал из-за того, что, в принципе, мне хотелось заняться каким-нибудь упражнением, но я не мог придумать, каким. Здесь была такая жуткая проблема. Например, почему бы мне не заняться бегом? Ну, во-первых, с утра у меня нету времени, потому что надо собираться в университет. Но почему тогда не встать раньше? Попытался встать раньше, не могу встать раньше. Ну, хорошо. Допустим, университет закончился, у меня утро освободилось. Когда я просыпаюсь, я хожу просто как зомби. Я не представляю, что я смогу одеться, выйти на улицу, еще и побежать. Вот. К тому же, из моих умозаключений, мне даже отчасти кажется, что это вредно для здоровья, что такое на еле проснувшееся тело давать нагрузку, бегая. Не выгорело. Потом подумал, что надо заняться отжиманием. В принципе, самое простое. Ничего для этого не надо, кроме пола. Попытался. С утра тоже не особо прет. Подумал, ну хорошо. Возможно, стоит другое время. Когда? Может быть, стоит днем. Днем обычно или в университете, или работа, или вообще не до этого. Подумал вечером. Начал отжиматься вечером. После этого начинаются проблемы. Во-первых, я много потею. Вот. А во-вторых, после того, как я поотжимаюсь, потом приму душ, я не могу долго заснуть. Не могу долго заснуть, просыпаюсь поздно с утра. В общем, опять все полетело к чертовой бабушке. Значит, и это не прет. Думаю, что же делать, как себя заставить. И в процессе обдумывания этой проблемы я заметил интересный факт, что после того, как я принимаю душ, я становлюсь более живым. То есть как бы уже после принятия душа я как бы уже немного просыпаюсь. Это замечательно. Значит, мне надо принять душ, а потом я могу, например, заняться отжиманиями. Или пойти на пробежку. Проблема. Если пойду на пробежку, то после душа мокрым, в принципе, легко подхватить какую-нибудь гадость. Вот. Если начну отжиматься, или все-таки пойду на пробежку, то после этого буду опять мокрым. А значит, надо будет принимать душ опять. Вот. Довольно-таки много времени это дело занимает, следовательно, неинтересно. Не подходит под стиль жизни. И в конце концов я пришел к выводу. Надо что-то делать в душе. Таким образом, я, даже если вспотею, то все равно быстро смогу обмыться. И в то же самое время я не теряю время для того, чтобы сперва, значит, принять душ, потом сделать упражнение, потом опять принять душ. Вот. И в принципе, таким образом я вышел к идее заниматься приседаниями. В принципе, наверное, вы уже догадываетесь, в душе. Вот. Некоторое время я этим занимался, потом бросил. Сейчас я, наверное, опять приду. Буду заниматься этим делом. Вот. Ну, большое спасибо, Илья. Вот называется такой вот пример, когда шарики за ролики. Слишком много умственных упражнений. Азитот, привет, парни. Все не было времени послушать подкасты, долбанная учеба. За это полугодие уже успел достать самое обидное. Обучают всякой ерунде. Для примера, дисциплина ОС, операционная система. Практика в ДОСе. А в каком веке мы живем? В скобочках, извиняюсь. С помощью бат-файлов, как в России называется. Здесь называют бат-файлы. И драйвера, нужного для управление клавой и экраном терминала. Создать свой красивый интерфейс для теории, по которой предусмотрен тест. Это по-моему, это нецензурное слово. Поэтому я пропущу. В общем, полная фигня. Да, очень интересно напоминает времена, когда я сидел в ДОСе. Тоже запускал всякие там дрова. Так, извиняюсь, просто мысль сошла. Вот что преподают в высших учебных заведениях по специализации программист образования. На моих глазах в России упало ниже плинтуса. Надеюсь, это не везде так. Я тоже надеюсь. Как у тебя, Жень, с учебой? Удачно сдашь? С девушкой еще и не поженились. Хотя нет, наверное, рано тебе еще. Ну, в общем, с учебой, учеба идет. У меня, кстати, надвигаются финальные экзамены, что, в принципе, означает одно. Я, скорее всего, уйду из эфира на неделю полторы-две, потому что мне нужно все-таки подготовиться к экзаменам, которые я планировал начать заниматься еще в пятницу, но вот уже сегодня суббота и ни в одном глазу. Поэтому у меня понемножку все это сдвигается. И, наверное, я начну заниматься завтра, потому что я сегодня не выспанный. Даже если начну что-то читать, я, наверное, просто-напросто усну. Так что, да, мне вот осталось финальные два экзамена сдать. И хотел сказать, я свободен. Но, к сожалению, я не свободен. Там много проблем, в основном оплаты жилища. С учетом того, что у меня пока что еще я не нашел работу. И еще хуже того, что я даже нету никаких очертаний чего-либо близко к этому. Удачно сдаешь. Ну, пока что было все проходное. Не так, как я хотел, конечно. У меня этот семестр, если честно, целиком в заднице. У меня тихая внутренняя паника и полное смятение. Вызвано это просто переменой событий. В основном из-за того, что Например, еще год назад я бы сейчас сидел и спокойно записывал подкаст и, в принципе, ушел бы на 2 недели, потом вернулся бы и был бы дальше счастливым мальчиком, продолжающий учиться в университете. Проблема в том, что университет все подошел к концу, и надо выходить как бы своими силами на внешнюю орбиту и крутиться и вертеться, и работать. А, к сожалению, ничего на горизонте нет. Поэтому вот из-за этого у меня весь семестр была внутренняя тихая паника. И чем ближе экзамены, и в принципе, и того конец месяца, тем больше нарастает паника. Поэтому, в принципе, я бы хотел хорошо сдать, но меня это... Мне нужно, скажем, сконцентрироваться на экзаменах, но у меня совершенно голова не думает в этом направлении. То есть у меня больше головная боль, чем заплатить за следующий месяц. Вот. Ну, посмотрим. Надеюсь, все это уляжется. А с девушкой не поженились? Нет, мы не поженились. Но, кстати, вот насчет женитьбы очень интересная вещь, я вам расскажу. А здесь, в Канаде, есть какое-то правило. Я в него сильно не вникал, но я об этом очень много слышал. Идея в том, что если ты живешь, допустим, с девушкой больше 6 месяцев, то у вас получается какая-то полузамужная неофициальная жизнь, что ли. Я не совсем знаю, как это именно работает, но идея, в принципе, та, что если вы живете с девушкой больше определенного количества времени, по-моему, вот полгода, то вы считаетесь как бы негласно мужем и женой. Другими словами, она может есть при разбеге, она может, в принципе, на вас что-то там подать или еще что-то, и в общем, забрать что-то ваше, ну, примерно как при разводе. Хотя вы официально не женаты, но это как бы считается сожительством или что-то больше, чем сожительством, ну и так далее. Довольно интересная идея, но... Одна вещь в этом деле хороша, она здесь не прописана. То есть, кстати, я вообще не понимаю, в России я очень, ну, по некоторым стечениям обстоятельств вспомнилось... прописка и все остальное, и это меня немножко... Я совершенно не понимаю вот эту систему прописки, которая в России действует. Ты прописан там, ты прописан тут, ты должен быть прописан там. Здесь этого вообще нету, то есть прописки. Все, что, в принципе, требуется, это чтобы на ваших правах, ну и как желательно тоже на всяких других удостоверениях, например, как называется... медицинской карточке, желательно, чтобы у вас был текущий адрес, на правах обязательно, ну, там связано с полицией и всем остальным, но вот на всех остальных документах желательно, чтобы у вас был текущий адрес, но, в принципе, не страшно, если его не будет. На правах обязательно должен быть текущий адрес, потому что если вас поймают при вождении со старым адресом, то вручат вам штраф. Не знаю, с чем это связано. Вот, но, в принципе, не страшно. То есть, фактически взял чемодан и поехал куда угодно, и всем по барабану, нет никакой прописки. Живи где хочешь, хоть по помойкам. Вот. Но если у тебя адрес на правах, и у твоей девушки адрес на правах один и тот же, то это косвенно считается сожительством. Хотя, в принципе, всегда можно отмазаться, что это значит. Мы просто, значит, снимаем апартмент на двоих, чтобы дешевле было, и все такое. Конечно, все это вилами по воде писано, но все-таки. Вот, поэтому, конечно, да. Но хорошая новость в том, что у нее адрес записан еще старый, поэтому даже неофициально мы как бы и не сожительствуем. Официально мы не сожительствуем. Так, Ваня, наверное, все точит в Вовку. Да, Ваня жутко... У него было, по-моему, 1.5 или 2 недели перерыва, когда он упорно и долго смотрел всякие аниме, японские мультики. Вот. И уже на прошлой неделе, слава тебе Господи, он возвратился обратно в мир Варкрафта, вот, где удачно играет. Я, по-моему, последний раз ему немножко на нервы подействовал с тем, что сказал, что я больше не хочу слышать о его похождениях в мир Варкрафта. Его это, по-моему, очень задело. Если честно, я больше не могу. Я 4 года слышал от Вани, или сколько он там уже играет, о всяких Варкрафтах, и гоблинах, и атак силе, и жизнях, и какие классные у него комбинезоны, обмундирование, медали или что там еще есть, драконы, мотоциклы, разводные ключи, и меня это просто уже, если честно говоря, ну просто уже через край. То есть как бы хочется каких-нибудь других мыслей, вот, но не Warcraft. Вот. Его это, походу, обидело, что я не хочу слушать про Warcraft. Ну, я не то, что не хочу, я просто уже больше не могу. Вот, так что он там продолжает играть. А там у вас, как у нас в Америке, собираются запускать Terra Online, забавная вроде должна получиться игруха. Говорят, что забьет Вовку до смерти, если один прецедент на ее, извиняюсь, на все свершение. Ага, ладно, пока бежать, потому что еще напишу, тра-ля-ля-ля-ля. А довольно прикольное видео. Пиксель Атак. Не, я видео еще не смотрел, но посмотрите. А про Terra Online абсолютно ничего не знаю. Я к играм очень пассивно отношусь. Мой тут знакомый прислал на днях интересную статью про игры. Она где-то там, ну, в общем, кому будет интересно, я потом подыщу на сайте, в комментариях, там где-то валяется ссылочка. К сожалению, она, кстати, на английском, но я прочитал довольно-таки интересные выводы, как игры создаются, по каким принципам. И там очень много сводилось психологических факторов и применялись. Ну, тут еще одна прелесть университета. Я все-таки брал базовый психологический курс, на который я не ходил. Я об этом не жалею, что я туда не ходил, потому что я прочитал книгу, которая была, на мой взгляд, намного более полезна. И пока я читал статью, там действительно были выдраны очень много высказываний и примеров, базируясь на вот этих вот базовых, абсолютно базовых психологических факторов. Я пока читал эту статью, прям вспоминал, что там в книге было написано. И, конечно, да. То есть там эксперименты с хомячками в квадрате, ну, вообще там с крысами. Ну, я думаю, хомячки, крысы. Для меня сейчас это одно и то же. Вот. Но, в принципе, да, там в квадрате, хомячки в квадрате, потом там разные способы давить на человека, то есть психологически, то есть там, чтобы заставить кого-то что-то делать, по-моему, если я не ошибаюсь, я уже не помню, там есть четыре разных способа: позитивно-негативный, позитивно-позитивный, негативно-позитивный и негативно-негативный. Как бы, там другие выражения используются, но это так, как я сейчас помню. Вот, негативно, по-моему, или позитивно-негативно, это что-то типа вроде, не помню. Негативно-негативно, например, что-то неправильно ты сделал. Вот, за это тебе дали по башке, допустим. Ну, грубо говоря, ну, допустим, ты превысил скорость, тебе выписали штраф. Негативно-негативно. А так как в основном работает наше государство. Вот. То есть, что-то сделал не так, тебя посадили в тюрьму или дали штраф. Ну, возьмем, будем более оптимистичными, дали штраф. Вот. Позитивно-негативный или негативно-позитивный. Все равно не помню. Позитивно-позитивный, естественно, это значит, вы сделали что-то хорошее, допустим, я не знаю, подмели вокруг дома, вам дали премию, ну, грубо говоря. Вот. И другие примеры, они более интересны, потому что там, не помню, к сожалению, башка моя не варит. Я помню, там вот был вот это 4 пункта, и да, там, по-моему, делаешь, когда что-то правильно, то что-то было вроде того, что нет, не помню. К сожалению, не помню. Ну да. Ну, идея в том, что там вот это вот абсолютно базовые психологические вещи, и все это было описано в этой статье. Я посмотрел, очень интересно. Например, вот одна вещь, которая мне понравилась. Раньше это в Варкрафте было, это просто с потолка так вспомнил. Например, чтобы когда у вас есть ранг, допустим, вы там командир или адмирал или лейтенант, чтобы ранг поддерживать, вам надо постоянно играть. Вот, то есть там постоянно ходить и убивать людей. Иначе ваш ранг спустя неделю падает. Ну, естественно, когда ранг падает, вы теряете там какие-то способности или там, какую-то броню, еще что-нибудь такое. Вот, очень интересно. Вот это одно из базовых психологических вещей, которые, в принципе, подходят под это все дело. Вот. Довольно забавно. И я эту статью прочитал, мне так понравилось. То есть весь premises, то есть вся суть статьи заключается в том, что игры делают не для того, не для удовольствия, как бы, а чтобы просто людей держать в играх. То есть такая аддикция, такая зависимость от игры. И в принципе, что очень интересно, мне такие игры жутко не нравятся. Я помню когда-то давно, когда там, по-моему, Дофу вышла, ну, она немного распространилась, но не особо была еще популярна. Люди вовсю играли, но это так было новенькое. Вот. И я помню, туда мы зашли бесплатно, то есть там был отдельный сервер, где все нюбы играют, там отдельная эрия. И мне еще понравилось, там была идея, значит, ты там стоишь, допустим, косишь, а потом идешь на мельницу и мелешь, допустим, какую-то крупу или еще что-то там. И вот там было очень интересно, потому что тебе надо было сделать, это ты берешь одну травку, ну, грубо говоря, там пшено, кладешь в специальный этот, как он называется, квадратик, и потом нажимаешь на кнопку «молоть». То есть там не было такой кнопки «молоть все», и он там все перемалывает. Не-не, там надо было именно по одной брать. Допустим, у вас там 200 этих крупы или, я не знаю, там всякие. И вот вы сидите 200 раз жмете, сидите и жмете. И тогда у меня нет абсолютно никакого... я люблю игры поиграть, но у меня абсолютно вот нет никакого такого... желание сидеть вот и вот тупо жать на эту одну кнопку. И я себя жутко почувствовал, как будто я просто тупая обезьяна, которая сидит вот на лэптопе, на своем компьютере, жмет на эту одну кнопку мыши. Меня это так взбесило до такой степени, что я просто-напросто, пока все продолжали, там, Ваня, Илья, жать эти кнопки, я сел и написал небольшой скрипт. И... что происходило, я собирал эти все там семена, урожай, прибегал, запускал на мельницу, запускал свой скрипт, уходил курить. Ну, или там делал еще чего-то. Потом приходил, он все перемолол. В принципе, дальше потом стало еще лучше, потому что тогда уже Ваня подключился, он написал свой скрипт, я написал свой скрипт. И дошел до такой степени, что мы сделали, что чувак сам бегает по полю, сам косит, вот, потом прибегает обратно на мельницу и молит все эти семена. И вот это продолжается. То есть там уже не надо было их собирать ничего. И после этого, к сожалению, когда такое происходит, это вот как в песне Скутера «How much is a fish?» Там у него есть одно выражение, типа... как же это было? По-английски не помню, по-русски не знаю. The chase is better than a catch. Что, в принципе, в переводе значит вот это вот погоня лучше, чем когда поймаешь. И, в принципе, это действительно такая немеренная правда, потому что вот, когда вот это вот делаешь и пишешь этот небольшой скрипт, который вот это вот для тебя все это делает, и в минуту, когда он начинает по полной работать, все, пропадает абсолютно полное желание играть, потому что ну, это уже просто тупизм. То есть там дописать еще пару линий скрипта, чтобы он совсем был автоматизированный, и как бы и зачем играть. Вот. Ну, вот такие вот игры существуют и специально делают, чтобы просто вот тупо люди сидели и жали, и вот просто вот сидели в этой игре и помесячно платили деньги. И, к сожалению, меня такие игры совсем не привлекают. Мне очень нравятся всякие там... стрелялки, например, Call of Duty. Я совсем недавно играл Bad Company 2. Что там еще? Там всякие еще есть всякие там стрелялки. Мне понравился этот тоже Assassin's Creed. Ну, всякие такие игры, в которых есть история, сюжет. Желательно, чтобы игра не была сильно напряженной, потому что одно время меня очень привлекала идея типа проходить игры на сложном уровне. О, круто, там сидишь. Но потом я себя поймал на мысли, потому что иногда приходишь, допустим, после школы, думаешь, я сейчас часик поиграю. Вот сидишь и друлишь в этот один вот уровень и не можешь его пройти, потому что загнул сложность на полную. И сидишь, и наслаждения никакого, и ты эту игру уже ненавидишь, и, в принципе, все, что хотел, это просто пострелять, пройти уровень и посмотреть, значит, что там по сценарию дальше, то есть как история развивается. И в один момент я просто перестал играть, я просто ставлю на самую легкую сложность, и все. То есть мне нравятся игры вот такие вот, где есть начало, конец, нет вот такого вот, что вот бегаешь и бегаешь, и бесконечно все это одно и то же делаешь, и собираешь какие-то ненужные артефакты, которые тебе в жопу, в принципе, не сперлись. И, кстати, самая большая вещь, которая меня бесит во всех онлайн-играх, в этих MMORPG, что-то там такое, это меня больше всего убивает. Ну, взять Warcraft. Мне Ваня уже столько про него рассказал, что у меня просто как такая самая большая негативная вещь на Земле. Ну, допустим, возьмем, что год. Вы года реально там мочите, собирая, вот как Ваня, собирает, тюнит своего героя, там смотрит, куда поинты положить. Как лучше отладить, чтобы он там лучше дрался, костюмы себе там, броню покупает, о, у меня крутой теперь меч, там такой DPS, он занимается этим, тратит там после работы все свое время, я не знаю, сколько там, по 8 часов в день, допустим, играет, я не знаю. И вот спустя год вот это месилово, нажимание кнопок одного и того же говна и одних и тех же тупых квестов, в конце концов, он делает идеального героя, так, как ему нравится. Там, он правильно рассредоточены поинты, у него там хорошая, допустим, ладно, идеальная броня, скажем так. Все самое классное и все прямо как хотел. И спустя год выходит новый апдейт от Blizzard'а. И говорит, да, вот здесь вот это здесь больше не будет, хренакс. А, кстати, а вот вам новые мечи, броня и все остальное. Намного лучше, да, намного лучше, чем у вас сейчас, вот, да. И вот вам еще чего-нибудь, и вообще вот это вот все больше теперь так работать не будет. Мы немножко переделали, потому что кому-то там что-то не понравилось. В общем, вот. А выбора у вас никакого нет. Хотите играть, ставьте апдейт. Поставили апдейт, все на смарку. Броня теперь не самая крутая. Весь этот билд, который вы делали и там оттачивали, как герой должен драться, в смарку ушел, потому что они сделали изменения. И все. Это называется год реальной работы коту под хвост. Называется, зачем это надо? Вот зачем? Это, мне кажется, это просто-напросто какой-то садомазохизм по отношению к себе. И я не знаю, я вот не понимаю. И меня это просто жутко расстраивает, что в этих всех онлайн-играх, в принципе, вот так вот и происходит. То есть вышли, поменяли правила, у вас все накрылось ради того, что вы так долго работали. Деньги вам ясно не вернут. Ну и как бы полная жопа. Вопрос зачем? Возможно, стоит сделать что-то, что после вас останется. Или что-то с более стабильными ценностями. Вот. Пожалуй, возьму небольшой перерыв и после этого вернусь к вам. Ну вот, я и вернулся. Добро пожаловать обратно в подкаст. Пожалуй, начну с шоу-нотов, то, что я успел записать за прошедшую неделю, за прошедшие две недели. А на позапрошлой неделе я почти купил машину. Да. Не то, чтобы я хотел купить машину. Нет, на самом деле я хочу купить машину, но я не собирался покупать машину. Так получилось, что я пошел в один дилершип, где стоял смарт-кар дизельный. Очень важная черта. И просто хотел покататься. Просто тупо хотел покататься. Я таким иногда занимаюсь. Те, кто время от времени смотрят на мой сайт в течение, я не помню, за прошлый год или позапрошлый год, я этим довольно-таки часто занимался. Ходил, брал разные тачки покататься, а потом еще думал, писал о том, что я думаю. Вот. На этот раз я просто решил пойти покататься. И как так получилось, что, в принципе, пошел, покатался, И оттуда просто не успел вовремя слинять, потому что начальник вернулся, затащил меня в офис и давай мне втирать машину. Вот. И товарищ реально хорошо умеет продавать. Он меня довел до той кондиции, что я уже хотел уже... Да, 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 покупаю. Уже. Давайте, подписываю бумаги. Я не знаю как, но я себя вовремя поймал на мысли, что я делаю. Но это был такой интересный опыт. То есть до этого мне просто не доводилось. Обычно в дилершипах, когда идешь, ну, там продавцы, понятно, они тебя обязательно обрабатывают. Но всегда такое ощущение, что... ну, чувак, ну, давай, ну, покупай, ну, что ты, давай, ну, не хочешь покупать, ну, ладно, ну, ты подумай, да, ты подумаешь, ну, ладно, ладно, хорошо, давай, иди. Здесь как-то так не получилось. Товарищ меня просто говорит, никуда, давай, пока не купишь, ты отсюда не выйдешь. И меня, короче, мусолил, насколько ты ее хочешь купить. Да, ну, что-то, да, ну, вот давай вот посчитаем это, давай посчитаем то, ну, давай разделим пополам, давай ты это платишь, а я это на себя возьму. В общем, я не знаю, он меня обрабатывал, наверное, минут 20. Мне показалось, что прошло дня 2, наверное, потому что это было такие мучения, и под конец я уже почти созрел, то есть я уже думал, что все, да, действительно, по-моему, стоит купить. И, ну, все-таки как-то... выбрался из этой паутины. И... ну, это было, конечно, это был невероятный опыт. Мне первый раз так меня загнули. Я обычно всегда нахожу какой-нибудь предлог отнекиваться. Но на этот раз он меня, конечно, продавец меня так... ну, он и начальник по совместительству. И понятно, что начальники больше следят за своим бизнесом и волнуются по поводу продаж, чем, допустим, обыкновенные продавцы. Но все равно это был невероятный опыт. Это было, конечно, что-то. А еще недавно я узнал, что, оказывается, в Канаде женщины могут ходить без лифчика. Не, в смысле, без лифчика все могут ходить, понятно, в смысле девушки. Вот, но они могут ходить с верхней половиной тела открытой, без лифчика, без каких-либо прикрытий. Оказывается, есть такой закон в Канаде, и он уже не первый год действует. А когда я об этом узнал, так подумал, насколько здесь круто. Если я не ошибаюсь, то в Америке такого еще нельзя делать. Вот. А здесь можно. Так что, в принципе, те девушки, которые любят загорать без лифчика, могут это спокойно делать. Не на каком-то отдельном нудистском или, не знаю, каком-то извращенном пляже или что-то в этом роде, а абсолютно спокойно ходить здесь, прям по центру города, без проблем, без лифчика, без каких-либо там рубашечек, маечек, всего остального. Просто так может взять и ходить. Красота! Теперь осталось для полноты ощущения, осталось это увидеть собственными глазами. Да, надо кончить развести на это дело. А переходя к новостным статьям с далекого интернета, первый это Кен Блок. Там приложено, по-моему, куча видео для любителей ралли. Его рейс в как он называется, в Мексике, вот. И нет, здесь одно видео, там забавные моменты из него. И, в принципе, довольно интересно. Я ожидал большего. То есть, по-моему, он пришел, я не помню, на каком он месте закончил. А, на 18-м из 25. Извиняюсь, придется еще раз прерваться, потому что у меня кот решил... кот решил преобразить мой пол своей желтой жидкостью, которая выходит у него из желудка. А, вот я вернулся обратно. После того, как почистил изобразительное искусство кота. Кстати, говоря немного о коте, очень интересно. Его рвет уже последние, я не знаю сколько, наверное, месяц. Сперва я думал, что проблема в сухом корме. И, в принципе, по моим наблюдением, это было от корма, потому что его в основном рвало от сухого корма. А я поменял корм. Помогло, может быть, на дня 2-3. Потом его опять начал рвать. Я уже потерял какую-либо надежду, поехал в магазин и подумал, что я куплю уже любой корм, который мне посоветуют. Поехал, купил. Мне посоветовали там определенный корм какой-то, офигенно дорогостоящий, то есть там просто, я не знаю, за меньше, чем килограмм корма, там была цена, по-моему, около $30. Меня чуть башню не скрутило, но я подумал, как бы животное, все такое. Купил ему этот корм, и вот последние, наверное, уже 2 дня его довольно успешно рвет этим кормом. Сейчас я ему, по-моему, сегодня его накормил каким-то мясом, в принципе, то, что я ел. И, значит, уже баночным кормом, то есть там, ну, похоже, что-то похоже на, хотел сказать, ливер, не на паштет, что-то более похожее, кошачий корм. Не знаю, но, в принципе, эффект не впечатляющий, потому что его сегодня опять вырвал только что. Я, если честно, не знаю, от чего, почему, и как бы у меня уже начинают истощаться варианты. Если кто-нибудь, кстати, знает, как с этим бороться, посоветуйте. А возвращаясь к статье про Кен Блока, да, он закончил 28-м из 25, что, в принципе, для меня довольно-таки шокирующая вещь, потому что я думал, что раз Кен Блока так пиарят, по крайней мере, он везде повсюду, можно его наблюдать, и видео, и все остальное, я думал, что он реально какой-то такой просто наикрутейший ролист. И, в принципе, я не то, чтобы у меня было ожидание, что он на этом этапе ралли придет, там, я не знаю, в первые пятерки. Ну, было бы неплохо в первой десятке, но не 18-е из 25, не 18-е место. Вот, довольно-таки странно. Навело меня на мысли, если это просто большой один большой пиар-компания. В основном рекламная. То есть там всякие эти напитки, всякие там, не знаю, компании по тюнингу автомобилей и все остальное. Но все равно, было бы интересно узнать ваше мнение, но если кому интересно, посмотрите видео, довольно-таки забавно. Меня порадовало. Следующая статья, если я не ошибаюсь, то да-да-да. Провели какое-то исследование, я даже не буду внедряться в детали, откуда, где и почему. Но оказывается, что женщины лучше, или даже на самом деле лучше такое... довольно-таки такая чувствительная фраза, но водят намного безопаснее, чем мужчины. И здесь проведена небольшие статистики, что мужчины намного likely, то есть намного вероятнее будут водить пьяными, намного вероятнее, что они проедут на красный свет, вот, намного вероятнее, что они будут ездить типа бампер к бамперу и все такое. В отличие от женщин, которые менее вероятно, что они будут заниматься такими вот довольно-таки рисковыми упражнениями на четырехколесном автомобиле. Хотя бывает трехколесное. Вот, но все равно довольно-таки интересно. И, не знаю, они здесь связывают все это дело с нашими генами и все остальное, что типа мужчина более агрессивный, тра-ля-ля-ля-ля. Ну, довольно-таки интересно. Да. И, кстати, тоже очень забавно на ту же самую тему, что в Канаде говорят, что для женщин страховка на машину меньше, чем для мужчин. Ну, соответственно говоря, именно из-за этих, наверное, статистик. Я думаю, это не из-за исследований каких-то там, которые были проведены. Я думаю, это чисто статистически, что женщины меньше попадают в аварию. Но все равно интересно. Такой вот небольшой факт. Следующая тоже очень потрясающая новость от Форда. Форд собирается сохранить $1.2 миллиона в год. Что, в принципе, довольно-таки весомая сумма. Интересный момент, как они собираются сохранить деньги. Вы там, главное, держитесь. Они собираются выключать компьютеры на ночь. Походу, у очень многих, в принципе, у меня тоже. Я на самом деле не, я на самом деле ввожу компьютер в спячку на ночь. Но многие люди, оказывается, просто оставляют компьютер на ночь работать. Вот. Причем не то, чтобы работать, там что-то делать, а просто вот, чтобы не выключать. Просто вот оставили и ушли домой там и все. И Ford как раз увидел эту Мазу и решили, что, по-моему, пора сохранить электричество и сэкономить на этом деле. И поэтому они будут выключать теперь, заставлять всех своих рабочих, или я не знаю, как именно они там что-то будут устанавливать. По-моему, они какую-то софтину будут на все писюки устанавливать, чтобы она на ночь вырубала компьютеры. Вот. Довольно-таки интересный и хороший шаг. А вчера, пока я играл в покер, очень интересно, что произошло. Так это рассказывали про расход бумаги в офисе. И очень интересно, один товарищ сказал, что была, он увидел, как одна дама распечатала 200 страниц текста, причем 200 страниц, ведь можно печатать как бы на текст только на одной стороне страницы, а можно печатать на обоих сторонах страницы. И вот эта вот дама распечатала 200 страниц, значит, только, текст только на одной стороне, какого-то репорта, который оказался даже не тем, что ей было нужно. Вот, то есть она посмотрела, как этот принтер распечатал 200 страниц, взяла вот эти все 200 страниц и прямо фигак с корзину. Довольно-таки забавно. И тоже абсолютно к той же самой теме сказали, что в какой-то тоже компании, когда пришел новый начальник, ну, поставили там, называются эти CEO, первое, что он сделал, это по дефолту выставил распечатку любого текста, чтобы всегда распечатывался на обоих сторонах страницы, то есть бумаги. Вот. Очень... Страница у меня уже, крыша едет. А вот. Ну, очень интересные такие наблюдения. Я вообще не сильно занимаюсь печатью, я печатаю очень редко. Ну, довольно-таки забавно. Вот такие вот простые, с одной стороны, вещи, но при этом экономят очень много денег. Отсюда мораль. Выключайте компьютер на ночь. В конце концов, электричество не бесконечное. Тоже вот с кем-то я разговаривал, я не помню. Довольно-таки пофигистское отношение. Такое, что, мол, ну вот... А что будет, вот, если вот, ну, вот я не буду там выключать компьютер на ночь, ну, например. Подумаешь, ну, допустим, вот буду я выключать компьютер, а там тысячи людей, которые все равно не выключают. Какая разница, оставлю я свой, как бы одна капля в море. Вот. На самом деле такой ход мысли абсолютно неправильный, потому что самая ироничная ситуация этого примера, это в том, что вот вы вот сидите, допустим, и говорите, а я не буду выключать компьютер на ночь, потому что все равно никто не выключает, один в поле не воин. А тот же самый ваш сосед сидит и в какой-то момент думает абсолютно то же самое. А я не буду выключать компьютер на ночь. Ну, допустим. Вот. И как бы какая разница? Все равно, кроме меня, это никто не делает. Довольно-таки интересный эффект такой, если в это вдуматься, и довольно-таки парадоксальный, просто блестящий. Вот. Ну, подумайте об этом. Выключайте компьютер на ночь. Будет лучше для всех. Так. За что боролись, на то и... Вот. Это довольно-таки интересная статья. Если кто следует этим подкастам, и даже иногда их слушает внимательно, я уже не первую неделю рассказываю про скандал с Тойотой, как там Тойоту мочат по-всякому и в Америке, и в других местах тоже, как они лоханулись этой педалью и отзывом, и своевременным ремонтом, и все эти судилища против Тойоты от разных людей под разными предлогами. И мне было это, кстати, очень интересно, потому что я за этим следил, и вот наконец-то мы, как говорится, достигли желаемой цели. Желаемая цель, конечно, была уменьшение продаж автомобилей Toyota, чего, в принципе, добились. И многим это даже очень на руку, потому что другие автомобили, других автокомпаний, например, там Ford, Honda, та же самая Kia, Nissan, то есть продажи поднялись, у Toyota, соответственно, опустились. Но интересен другой факт, что в связи с этим Toyota собирается некоторые заводы остановить на примерно 2 недели, вот, из-за снижившегося продаж. Очень забавно. Меня это жутко порадовало, потому что... сейчас я найду. Значит, это в Европе. Да, это в Европе они решили прикрыть на пару недель. Ну вот называется, дорались, заставили Toyota как бы пожалеть о содеянном. Некоторые из очень старающихся людей, в особенности американцев, при этом получили 15 минут славы в новостях и, возможно, даже, как бы сказать, незаслуженно, при этом наврав. Но вот добились своего. У Toyota понизились продажи, и они теперь вот закрывают на 2 недели завод. Я считаю, что партия хорошо сыграна. Я поздравляю людей. Я думаю, что самая полезная вещь, о которой стоит время от времени задумываться в своей жизни, это а какие будут последствия. Ну, вот на этот раз, как видите, последствия пришли. Следующая новость, по-моему, приходит к нам из Японии. Какая-то журналистка, я не помню откуда, зачем и почему, но наконец-то они добрались до того, что начали критиковать японский рынок видеоигр. Вот. Что, в принципе, мы с Ваней как-то наезжали время от времени на японцев на тему того, что они немножко своеобразные люди. Ну, там, продавание всяких женских трусиков на улице, во всяких там этих машинках, типа как для Кока-Колы, или здесь продаются всякие там чипсы и все остальное, а у них там трусики продаются. Ну и всякие там больные игры, больное то, больное все. Но это по нашим размерам, по нашим понятиям, что-то больное. Вот, всякие непонятно сексуальные, ну я не знаю, как это описать, мне не хватает просто речи. Но на этот раз какая-то все-таки журналистка, по-моему, из CNN, если кто хочет, может посмотреть видео, они обратили свой взгляд на японские игры, по-моему, определенного жанра, где, в принципе, естественно, вы смотрите там на какую-то девочку, ну, в общем, пытаетесь заглянуть ей под юбку, еще чего-то, но кульминация всей игры состоит в том, что вы должны заняться с этой девочкой сексом. Если я не ошибаюсь, основная проблема здесь, что в играх, в некоторых играх такого рода, весь смысл это эту девочку изнасиловать. Вот. И здесь как раз целиком статья и про то, что какой беспредел в игровой сфере в Японии. И походу в Японии нет никакого законодательства, которое могло бы предотвратить. Самое забавное, что такие игры, естественно, не экспортируются или импортируются в наши страны. Не знаю насчет России, возможно, там продаются, я не знаю, хотя было бы странно. Но в Америке, в Канаде, я уверен, таких игр абсолютно нет. Здесь бы их загрызли сразу. Компания, которая решила бы релизнуть такую игру здесь, их бы просто сразу засудили. Но все равно недовольство растет, в принципе, наверное, из-за того, что вот эти вот больные игры, которые, в принципе, нормальны для Японии, они все-таки протекают сюда, соответственно, через интернет, потому что люди все-таки рипят и выставляют. Но довольно-таки забавно. И сейчас вот планируют надавить на государство Японии, чтобы они продвинули какое-то законодательство или еще что-нибудь, чтобы вот избавиться от вот этих вот, ну, грубо говоря, больных на голову игр. Интересно. Следующая статья. Так, это уже что-то Грызлов, Миронов, сборная. Спикер Гуслов, не помню, что такое. Это очень-очень-очень-очень хорошая статья. Меня эта статья жутко-жутко порадовала. Что меня привлекло внимание в этой статье, это то, что Борис Грызлов и Сергей Миронов, какие там они спикеры, представители Думы, мне по барабану, обвинили СМИ в пособстве в терроризме. Вот. А насколько я понимаю, это заключается в том, что, видимо, некоторые СМИ фактически стали... Вот, это, извиняюсь, это quote, квотация, по-русски не знаю, как это будет. Некоторые СМИ фактически стали играть на руку террористам, пытаясь убедить граждан нашей страны в неэффективности правоохранительных структур. И мне кажется... Ну, неужели там... Я вообще стараюсь не читать российские новости, потому что, когда немножко почитаешь, начинает сносить башню. Но меня это так поражает, что произошел террористический акт, и, в принципе, это была ошибка государства, в принципе, это не ошибка людей, это не ошибка журналиста, который написал, что да, вот произошло, не справились. Нет никакой открытой критики. Все боятся. Нельзя ни про что сказать, потому что государство сразу начинает тыкать пальцем. Это не мы. Самое интересное, что вот в Америке, например, если бы такое произошло, кого-нибудь точно бы сместили. То есть кто-нибудь ушел бы в отставку. Но в России при этом никто не ушел в отставку, но начинает тыкать хорошенько пальцами в сторону СМИ, обвинять их в пособничестве в терроризме. Меня эта статья жутко привлекла. Если кому интересно, прочитайте. Забавно. Но я думаю, в принципе, те, кто живут в России, эту отрыжку не особо хочется читать. Ну, если бы кто-то мне мог бы объяснить каким-то более-менее трезвым языком, на самом деле, я думаю, я сомневаюсь, что кто-то мне сможет объяснить трезвым языком, потому что, ну, я не знаю, это у меня просто в мою квадратную голову не вмещается это округлое, не знаю, что это. Вот. Ну, забавно. Молодцы, хорошо сработано. Надо показать пальцем на кого-нибудь еще. Так, еще одна статейка. Двое мусульман арестованы за молитву в испанском католическом соборе. Очень тоже забавная статья. Я ее тоже отыскал на Ленте.ру. Как-то меня туда забросило. Я решил почитать новости. В общем, прецедент довольно-таки простой. Какие-то мусульмане, туристы зашли в собор и решили там помолиться Аллаху. Вот. Наверное, те, кто слушает этот подкаст, знают, что я небольшой любитель арабов, вот, и мусульман, и как бы я им не симпатизирую ни в коей мере, но вот это меня вводит немножко в смятение, потому что здесь уже идет просто конфликт рационального мышления. Насколько я понимаю, я здесь прочитал, по-моему, этот собор был как они-то здесь называются маском, в России не помню, как это будет слово, но, в общем, это был мусульманским учреждением или мусульманской церковью в кавычках. Вот. Ну, потом, естественно, пришли, наверное, христиане и переделали это под церковь. Что, в принципе, ничего страшного, по истории такое все время происходило. Там забирали синагоги, ставили церковь, была церковь, ставили синагоги. Хотя это, наверное, не очень происходило. Хотел бы узнать, если была бы где-нибудь церковь, а ее в синагогу превратили. Но это мелочи. Вот. Ну, в общем, да. Всякие храмы, храм превращали в церкви превращали в храмы. Ну, в общем, это все нормально. По истории всегда так шло. Вот. Но вот этот прецедент выходит за рамки какого-то рационализма, потому что, ну да, пришли какие-то мусульмане, туристы. Они, в принципе, насколько я понимаю, не собирались взрывать эту церковь. Они решили просто в эту церковь, собор, в этом соборе помолиться. За это их арестовали. Вот. Я, в принципе, не могу понять, а какая разница, вот, как бы, что это меняет? То есть они пришли туда помолиться. Почему нельзя? Почему, в чем вот разница? То, что они молятся другому Богу и пришли там в святое место, как-то, не знаю, не клеится. Это не проворачивается в моих маленьких мозгах. А кто-нибудь может объяснить, если кто-нибудь мусульманин слушает этот подкаст, вот, или христиане, было бы приятно услышать, в чем прикол. А еще одна статья с Lenta.ru, на этот раз уже технологическая. Продажи нетбуков упали. Вот, объясняется тем, что рынок насытился. Вот. Очень интересно. Я, кстати, об этом довольно-таки много думал по поводу высоких продаж нетбуков, потому что когда они только появились, сперва у них был немножко медленный рост продаж, а потом он просто бум, рванул вверх. Вот, я вообще никогда не был особым поклонником нетбуков, потому что я считаю, что они все-таки немного медленноватые, на мой вкус. Но, в принципе, не в этом суть. Суть в том, что все-таки продажи упали по сравнению с 2009 годом. Интересно, связано ли это каким-то образом с падением стоимости на обычные лаптопы? Потому что, вот, например, если еще взять полтора года назад, например, то, ну, или год назад, по-моему, если я не ошибаюсь, допустим, тот же нетбук можно было купить здесь в районе от 250 до $300 можно было купить нетбук. Там, конечно, понятно, есть и дороже модели, вот, но, в принципе, можно было вжаться вот в такое 250, 260, $270. Вот, но при этом было довольно-таки тяжело найти какой-нибудь лэптоп, который был бы лэптоп, но который был бы, скажем так, в ценовой категории, ну, $400-500. То есть надо было реально искать. Сейчас вот, например, пошел, посмотрел, можно взять абсолютно новый лэптоп за $400 с хорошими параметрами, с большим экраном, там, как минимум, 2 гектарами памяти, с каким-нибудь dual-core процессором. Ну, хорошо, может, там, каким-нибудь, я не знаю, атлоном или еще что-нибудь, но, по-моему, они все равно двухкоровые. Вот. И цены просто поражают. И, в принципе, тогда вопрос спрашивается, зачем покупать какой-то огрызок судьбы за те же, там, не знаю, $250. Заметьте, что цены на нетбуки особо не упали. Они как бы там упали, но не так много. То есть они как где-то так застряли на хороших там $200-250 точно. То есть там ниже не найдешь, я смотрел. И при этом за $400 можно себе купить полноценный лэптоп. Вот, то есть... Я думаю, этот рынок потихоньку будет сворачиваться. Не к тому люди пришли. Так. А новости от Apple. В этом подкасте будет, наверное, очень много новостей от Apple, хотя я не уверен. Да, у меня есть много о чем поговорить. Интересно, выпустили какую-то программку для iPhone, iPod и iPad, которая может, значит, экстендить ваш дисплей. То есть вы можете там через софтвер, через, по-моему, сеть, да, через 3G или Wi-Fi выводить часть вашего компьютерного экрана на ваше небольшое устройство. Очень забавно. Меня это жутко повеселило. Я пока что не совсем вижу практические применения. Например, зачем вам покупать iPod, допустим, самое дешевое устройство, которое я могу только придумать. Зачем вам покупать iPod за $200, плюс к нему покупать программу, чтобы выводить на него картинку с лэптопа, ну или с вашего писюка. Не проще ли купить просто-напросто за те же $200 22-инчевый дисплей? Еще один. Или зачем покупать вам iPad за те же $500, если за те же $500 вы можете купить 24, если не больше, инча и дисплей. Вот. Не совсем понимаю, но, видимо, что-то есть в этом прикольное. Может быть, я думаю, это вызвано таким деспорат желанием выводить полнометражную порнуху на ваш iPod, iPhone или iPad, вот, прямо с вашего компьютера. Так как с других устройств там будет тяжело найти полнометражную порнуху. К сожалению, в iTunes Store ее еще не продают. Надо написать Apple. Непорядок. А следующая новость. HTML5. Это замечательная статейка. Ну, конечно, для тех, кто интересуется. Я хотел по-быстрому посмотреть, если такое можно реально установить к себе на сайт. Ну, так, ради прикола. Потому что было бы очень забавно. Я в Кваку вторую уже не играл очень и очень долго. Здесь небольшой, по-моему, проект от Гугла, который показывал возможности HTML 5. И что они сделали? Они без флеша, используя HTML 5, который поддерживает, по-моему, разного рода 3D-графику. Там тоже спецификации есть. Я точно не помню. Вот. Но они заставили играть Quake 2. То есть там, по-моему, они используют там какой-то проект. Можешь посмотреть. Вот Java порт Quake называется Jake 2. Вот, я думаю, можете посмотреть, кому интересно. Вот. И они, короче, взяли это дело, как там портнули, переписали, еще что-то сделали и вывели, короче говоря, эту Quake 2 прямо в ваш браузер. И, кстати, видео прикреплено, если хотите, посмотрите. Выглядит просто классно. Я думаю, надо будет посмотреть, если я не забуду. Вот, может быть, сегодня даже посмотрю. Если можно, полнометражную игру, хотя мне насрать на полнометражную игру. Все, что мне хочется, это чтобы просто было куча карт и сетевая поддержка была в этой игре. Вот, и тогда можно было бы устраивать реально этот LAN-парти. Вот, я большой фанат был в свое время Quake 2. Если такое можно было бы сделать небольшой сайт, где могли бы заходить и рубиться прямо вот так вот. Если кто-нибудь что-нибудь об этом знает, обязательно напишите. В особенности знаете, как это дело все заставить работать. Было бы просто опупенно. Следующее. По-моему, я про это уже где-то говорил. Я не помню, если честно. Но если я все-таки не говорил, выплыли детали Наталь проекта. Напомню, что такое Наталь проект. Natal. Я не знаю, как они это произносят, если честно. Natal, некоторые произносят Natal. Еще что. В общем, идея в том, что заместо того, чтобы использовать контроллер для Xbox, ну, такое аквадратичное устройство с кнопочками и джойстиками, они придумали, что можно использовать ваше тело как один большой джойстик. Вот. И они разрабатывают это вот устройство, которое ставится на телевизор или там еще на что-то, после чего оно, значит, сканирует ваши движения, переводит, значит, ваше тело, заставляет работать как джойстик. То есть все ваши движения переводятся в движение для игры. Вот. Ну, там были разные видео, я, по-моему, в подкастах других рассказывал, где там можно рулить пустым рулем, вот, ну, там, довольно-таки интересно, потому что он считывает ваше движение рук, положение рук, и, значит, смотрит, если вы поворачиваете направо, налево, ну, в общем, довольно-таки забавно. Я думаю, это немножко идиотская идея, вот, с точки зрения того, что для реальной игры в гонке, это, я думаю, плохая идея использовать, потому что руки отсохнут, держать их горизонтально все время. Кто не верит, пожалуйста, прямо сейчас встаньте в вашем метро, автобусе, троллейбусе, выдвиньте обе руки в горизонтально, поставьте горизонтальное положение прямо напротив глаз и посмотрите, сколько вы сможете продержать ваши руки в таком положении. Вот, и теперь представьте, допустим, у вас там гонка на целый час. Смотрите, как для вас это будет работать. Вот, ну ладно. Так вот, сначала это было какое-то мистическое устройство, про которое, по-моему, мы с вами что-то там проспекулировали по поводу использования каких-то сенсоров. Но мы так очень-очень-очень-очень нескладно про это дело проспекулировали, кажется, с своей точки зрения. Наконец-то выплыли детали. Вот. И кому интересно, можете посмотреть. Я не особо вдавался в подробности. Но вот здесь вот существует инфракрасный датчик, потом какой-то depth image, видимо, глубина картинки, измеритель глубины, видимо, картинки, то есть того, что он измеряет. Вот. Цвета, там датчик цветов и всего остального. Естественно, стоит какой-то микроконтроллер, аудио, видео, флеш и USB. Вот, вывод, который идет, соответственно, в ваш Xbox. Вот. Довольно-таки забавно. Конечно, они это дело показали в деталях, поэтому, если кому интересно, можете посмотреть. Насчет подробностей информации я не знаю. Думаю, там придется покопаться, если кому-нибудь хочется еще более подробно. Вот, но все равно. Довольно-таки забавно. Нашел на Gizmodo интересный комикс. Вот. И комикс, естественно, про iPad, который вышел на прошлой неделе. И, если честно, он у меня уже сидит в печенках, потому что всю прошлую неделю я уже дошел до такой степени, что в своем RSS-ридере пошел в поиск, написал там iPad, мне высветили все статьи по поиску с этим iPad, я всех выделил и стер. Я просто не мог больше читать про этот iPad, мне уже просто тошнило. И здесь вот небольшой комикс про этот iPad, вот, про типа, насколько ты крут или не крут. Вот. И, конечно, здесь картинка, здесь всего 4. И вот, конечно, девушка с этим iPad дает своему знакомому коробку от этого iPad. И говорит, вот, держи, люди будут думать, что у тебя реально, что ты реально крут, потому что у тебя есть iPad. На самом деле коробка пустая. Печально, очень печально, потому что какая-то дикость в плане того, что, ну, реально, это просто еще одно специфическое устройство от Apple. И драть на себе рубашку или там тусоваться в линии, как очень многие люди делают, чтобы получить свой первый iPad, мне вот, например, абсолютно по барабану. Я вот вчера пошел, поигрался с этим iPad, посмотрел, что он может. Да, действительно, красивое устройство, впечатляет, но такого, не знаю, эйфорического состояния от него, ну нету. Ну, нет того, что вот описывают, знаешь, что прямо вот самая лучшая вещь, там, не знаю, с изобретения кексов. Нет. Я, кстати, написал статью на своем сайте, которую я не хотел озвучивать, но я думаю, я к ней все-таки немножко съеду. Я, по-моему, отнесся достаточно, возможно, даже с перебором, критично к iPad, потому что, в принципе, ну, я не знаю, я просто не понимаю. Здесь вот какая проблема. Сейчас я вам расскажу, потому что некоторые люди скажут, что я не прав, и они, наверное, будут правы. Для начала я расскажу свое мнение. Я считаю, что iPad, ну, это просто еще одна игрулька. Я даже не просто еще одна игрулька, это просто еще одна бесполезная гизма, которая на этот раз выпустила легендарная компания Apple. То есть вот этих всех всякие игрульки выпускаются постоянно от разных компаний, просто мы меньше о них слышим, потому что всякие маленькие компании их выпускают. И нет такой эйфории вокруг всяких этих устройств. А на этот раз вот эта бесполезная игрулька вышла от компании Apple. Естественно, как и любые другие продукты от компании Apple, люди начали просто сходить с ума, и наступила какая-то нездоровая эйфория с этим делом. Я с устройством поигрался, это просто один большой iPad Touch. Теперь, какая разница между iPad и iPod? Так это в том, что размер экрана. Надо отметить, что если на iPod я много раз говорил, что браузить интернет ну просто нереально, потому что надо постоянно зумить неудобно. То есть что-то, когда нужно и нужно что-то реально посмотреть, можно. Да, это реально можно посмотреть. И намного лучше, чем ранние устройства, где там надо было, был полный кошмар, там всякие попытки Sony Ericsson в какие-нибудь свои мобильные устройства вставить какой-нибудь браузер, например, Opera. Но это было просто срамота ходячая, это был полный, извиняюсь, не буду говорить матное слово, но да, это была, конечно, полная революция по сравнению. И, в принципе, само по себе устройство, как iPhone и iPod Touch, оно было действительно революционным, потому что на то время на рынке ничего подобного не было. И это действительно было удобно, и это было действительно фантастически, потому что, судя из своего опыта, у меня ни разу в жизни не было такого удовольствия пользоваться iPod'ом до выхода вот этого тача. Потому что тач действительно перевернул вот эту всю пользовательскую, весь пользовательский этот UI и предоставил что-то реально жутко удобное. Просто вот iPad никакой революции нет. Большой экран. Кстати, очень удобный экран, очень удобно читать веб-сайт. Вот надо отметить, очень удобно. То есть нажал, выскакивает большой браузер, не надо зумить, не надо приближать. То есть можно, но я вот сидел, например, спокойно и читал, и смотрел, и было все просто замечательно. Не надо было зумить, вот этот ресайзить, весь этот кошмар, который я жутко ненавижу. Было все замечательно. Но что-то революционное нет. Вот. Но как бы это первое. Второе, что меня больше всего убило с этим iPad'ом, это то, что, в принципе, у него остались все те же, остались некоторые недостатки с предыдущих устройств, как iPod Touch, вот, и появились другие недостатки, которые, наверное, ну, не знаю, изначально незаметны. Например, какие проблемы остались? Осталась проблема с клавиатурой. Она, кстати, даже не осталась, она усугубилась. Ну, во-первых, мне все равно не нравится, например, если вы собираетесь в браузере написать, там, я не знаю, веб-сайт, ну, без проблем. У вас одна строка для адреса, вы туда быстренько на этой софтверной клавиатуре набили адрес и вперед. Красиво, замечательно, но слов нет, одни эмоции. Проблема теперь, если вы реально хотите печатать груду текста. Вот. Во-первых, эта клавиатура занимает, ну сколько там, около 30-40% плоскости экрана, в зависимости, как вы его перевернете, там, по горизонтали, по вертикали экран поставите. Вот, это раз. Во-вторых, что усугубилось, то, что в отличие от iPod'а или iPhone'а, где вы в одной руке его держите, или, допустим, держите двумя руками и этими пальцами печатаете, это огромное устройство. То есть вы должны или его как-то положить, или поставить, и или одной рукой держать и пальцем тыкать по клавишам, что выглядит не очень привлекательно, потому что желательно было бы использовать обе руки. Вот здесь приходит большая проблема. Потому что iPad, он просто один большой экран. Его нельзя каким-то образом согнуть, как лэптоп, и поставить экран горизонтально, экран вертикально, а само тело лэптопа горизонтально и поставить его на стол. Такого нету. Ну, то есть, получается, надо или его ставить, напротив стенки, или садиться и ноги заворачивать и ставить этот iPad к себе на колени и еще как-то извращаться. Вот. Или можно купить специальную там такую обложку, ну или как она там называется, прямо раз, iPad туда засовываете, и он так прямо раз там поставил, выгнал, и он стоит. Вот. Проблема с этим, что вам надо это дело отдельно покупать. Хорошо, скажете вы. Можно купить специальную подставку вместе с клавиатурой. Без проблем, я абсолютно согласен. Но при этом надо, опять же, покупать еще что-то дополнительное. Вот. Потом, это те недостатки, которые я вижу, и меня они просто убивают. То есть, вы не покупаете просто устройство, которое сунул в карман, но некоторые люди любят там купить чехол, допустим, для айфона, чтобы не поцарапать его. Я, например, своим айподом ничего для нее не покупал. Купил, сунул в карман, все тип-топ. Вот. С айпадом такого не случится. Вы обязательно купите что-нибудь к нему, потому что он не стоит на одном месте. Ему надо, чтобы что-то, какая-нибудь подставка его обязательно держала. Вот. То есть это необходимый расход. Соответственно, iPad уже не стоит $500, он уже стоит больше. Не дай бог вы захотите еще к нему клавиатуру. Не дай бог вы захотите клавиатуру блютусовскую. Вот, то есть это еще деньги. В итоге, самая большая неприятная вещь для меня в том, что вот, вы покупаете не просто iPad, а вы еще покупаете к нему груду прибамбахов, вот, всяких аксессуаров. Меня это жутко не порадовало. Вот. Дальше, и вот с этим уже можно подискутировать и не согласиться. Если пользоваться iPad'ом, то это устройство вот чисто для потребления. То есть программы надо покупать через закрытую систему Apple'овского магазина. Вот. А фильмы, музыку загружать, естественно, опять же через них. Ну, если это делать легально. И, в принципе, никакого выбора, допустим, скачать фильм с каких-нибудь других ресурсов, ну, просто нету. И здесь, в принципе, есть небольшое но, что если вы по-любому покупаете все это дело, вы покупаете музыку, покупаете фильмы, то, в принципе, какая разница? Вот. Но все равно, как я вижу, разница есть по меньшей мере в том, что с одной стороны Apple держит все под каблуком. Например, если кто не помнит, раньше iTunes продавал исключительно DRM-музыку. В то время как, например, можно было на Амазоне купить не DRM-музыку, но с iPad вы это не сделаете. Вам обязательно нужен отдельный компьютер. Чтобы загрузить сперва музыку с Амазона, а потом ее перекинуть уже на устройство. То же самое в фильмы. Еще хуже, то есть сейчас это уже перешло как бы в другую стадию, что музыка вроде уже без DRM, а все, дорвались. Книги. Книги до сих пор с DRM. И это, походу, не собирается прекращаться, и такая вот идет тенденция. То есть, на мой взгляд, это дикость, и iPad просто к этому делу, ну, привинчен намертво. И для меня это очень большое раздражение. Теперь, откинув все негативные вещи, которые я сказал про iPad, хочу отметить одну интересную вещь. Ну, кроме того, что это действительно интересное устройство. Теперь главное, чтобы здесь меня не поняли правильно. Я обнаружил, что это устройство будет просто замечательно для мам, пап, дедушек и бабушек. А фишка в том, что, ну, вот по крайней мере, то, что вот я заметил своей мамой, когда я пытался объяснить, как работать на компьютере. Во-первых, родители, дедушки, бабушки, они как бы отделены от этих всех технологий, и даже если им хочется принять участие в нашей технологически высокопрогрессивной жизни, как Facebook и все остальное, то обычно нужно им объяснить какие-то, я не знаю, базовые вещи и показать, и научить, как пользоваться компьютером. И надо отметить, что как бы интуитивно нам не казалась работа на компьютере, она абсолютно не кажется не интуитивной бабушкам, дедушкам, мамам, папам. Ну, тем, по крайней мере, кто не особо работал с компьютерами. Для них это абсолютно не интуитивно. Они абсолютно не понимают, там, зачем на мышке две кнопки. Их пугают всякие фишки, которые вылетают, пожалуйста, сделайте апдейты и все остальное. Вот. И с этой точки зрения iPad — это просто бриллиантовое устройство для таких вот людей. Потому что один раз его можно установить, то есть, ну, сделать сетап, допустим, поставить на него там Facebook приложение, там, настроить им почту, значит, там, пробить им их аккаунт и пароль туда, показать, значит, А, значит, как в интернете нажимать на линки. И самое, самое гениальное, что для них это выглядит очень интуитивно, потому что они тыкают пальцем. В принципе, как дети, но да. Они, извиняюсь, тыкают пальцем. Для них это просто, ну, я не знаю, очень просто, понятно. И они могут наслаждаться всем тем, чем мы занимаемся. Читаем новости, оставляем комментарии, публикуемся на Фейсбуке. Я не знаю, может быть, ведем свой собственный блог. Но при этом им не надо знать о компьютерах абсолютно ничего. Абсолютно ни черта им не надо знать. Все, что им надо знать, это вот тыкаешь пальцем. Еще одна забавная вещь, такая маленькая-маленькая тонкость, о которой я абсолютно никогда не думал. А вчера, когда играл в покер, и вот с этим айподом там тыркались, айпадом, извиняюсь, айпад, господи, придумали название, было два китайца, вот, и у них, естественно, есть мама-папа, которые уже в возрасте, и они говорят, а я им куплю айпад, чтобы вот они в интернет выходили. Я сперва не совсем понял, ну, почему, в чем ключевая идея, почему вот именно iPad, почему ты просто лэптоп не купишь. Вот, ну, кроме того, что это, кроме того, что я уже рассказал выше. Оказывается, на iPad можно чертить китайские буквы. То есть там нет клавиатуры выносной, а просто пальцем можно чертить их. Ну, вот вчера как раз там быстренько поставили китайскую поддержку, там в настройках буквально 3 клика, и все. И это выглядело просто замечательно. И, ну, это просто интуитивно и гениально, просто немеренно. И вот из-за этого, наверное, iPad, у iPad теперь есть ниша, в которую он попадает. Я бы так сказал. Вот. Ну, в общем, гениальная вещь вот в этом плане. Но не думайте, что как бы это только для старых людей или все такое. Я в статье на сайте написал, что, в принципе, если вы обыкновенный там консюмер, которых здесь, ну, каждый третий, и просто хотят спокойно жить, без заморочек, без торрентов, без каких-то таких хардкорных использований, то, в принципе, это оно. Это вот оно. Но все равно, при этом, мне кажется, все равно нужно иметь компьютер. Потому что все равно нужно куда-то бэкапить все свои фильмы, музыку и все остальное, которые были куплены. Кстати, хороший вопрос вам. Если купить музыку в Apple Store, а потом, допустим, вы потеряли свой iPad или iPod, вот, но при этом вы не успели синхронизировать его с компьютером, то есть музыка не скопировалась, можете ли вы обратно зайти и скачать эту музыку заново? Вот это очень интересный вопрос, который я... Мне кто-то сказал «да», но я почему-то подозреваю, что нет. Вот, поэтому хотел бы спросить вас. Ладно, переходя дальше. Я загнул, конечно, про iPod, ну да ладно. Следующая статья очень интересно приходит нам из Нью-Йорка. Где, если я не ошибаюсь, по-моему, мэр города. А, нет, это сенатор штата Эрик Адамс начал кампанию под названием типа «Подтяни свои штаны, подотри, во-первых, но это не то хотел сказать. Подтяни свои штаны, подтяни авторитет, ну или респект, как любят говорить. Очень интересна у него кампания, потому что очень много людей, молодых, ходят с штанами, которые, ну, джинсами или другими штанами, которые опущены ниже задницы. В итоге, там, кстати, прикреплена картинка, в итоге у них трусы, значит, выворачивают, ну, скажем так, видно трусы, а потом уже штаны, которые где-то там на ляжках как-то держатся непонятно. Обычно они их руками еще держат, что, в принципе, я не представляю, как это должно быть удобно. Ну, вот есть вот такая тенденция, есть такая культура, которая, кстати, как ни странно, пришла из тюрьмы или из тюрьм, что довольно-таки печально. И вот этот сенатор сейчас вот будет бороться с этим делом, он начал свою кампанию. Собственно, у меня большого мнения нету, или такого большого, как это неправильно звучит, ну, неважно. У меня особого мнения нету по поводу, стоит ли типа штаны подтянуть или стоит вот так вот ходить, как у Йо. Но я сегодня поймался на одной очень интересной мысли. Пока я ехал домой, я подумал, а вот представьте, что заместо того, чтобы парни ходили вот в таких вот штанах и задницы наружу, которые, в принципе, мне не особо хочется на это дело смотреть. Представляете, если бы девчонки так ходили с задницей наружу, практически вся задница видна, а они бы ходили не в семейных трусах, девушки, а явно ходили бы, например, здесь очень популярный этот thong, что, в принципе, просто одна струна идет. Фактически. Все видно. Вот, представляете, так, вот они ходят в этих трусиках, thongах с одной струной, и штаны у них висят где-то там на ляжках. То есть вся задница прямо наружу. Вот это было приятно или нет? Я об этом подумал и подумал, что круто. Я бы, наверное, был бы не против, чтобы девушки так ходили. А потом подумал, ну если я не против, чтобы девушки так ходили, почему парни не должны так ходить? Может быть, это девушкам каким-нибудь нравится. Вот. Ну, пишите, если у вас есть мнение. Было бы забавно подискутировать на эту тему. Вышел новый Raptor. SATA 3, 650 гектар. И вся эта прелесть, если я не ошибаюсь... Это, по-моему, харддрайв 2.5-инчевых харддрайв. То есть он лэптоповский харддрайв. Если я не ошибаюсь, я не уверен. Вот, но они его обновили до 60 гигабайт, 10 тысяч оборотов в минуту. Очень круто. И стоит всего-навсего $329. Неплохо. Не знаю, зачем я это включил, но ладно. Дальше. Разработка. Помню, недавно я рассказывал про какую-то тоже... Кто-то придумал по поводу батареи. Помню, что батарея работала, по-моему, выдавала больше, больше жизни на одном заряде. Там была, по-моему, если я не ошибаюсь, проблема жизнеспособности батареи, потому что, если я не ошибаюсь, то батарея, по-моему, работала в несколько раз дольше на одном заряде. Вот. Но при этом цикл перезарядок сокращался, по-моему, то ли в 2, то ли в 3 раза. В этой статье, которая, кстати, не открывается, по-моему, они додумались, как увеличить жизнеспособность батареи. То есть сейчас говорят, что жизнеспособность батареи 5 лет. Я в это чисто откровенно не верю. Я считаю, что батарея уже после 2 лет понемножку начинает умирать и, в принципе, не особо долгом, там уже, наверное, подходя к 3 годам, она уже такая начинает, скажем, уже начинаешь думать, не пора бы ее поменять, потому что, ну, в зависимости, конечно, от ваших требований к работоспособности от батареи. Вот, я думаю, для тех, кто активно пользуется батареей, это вообще они меняют, наверное, каждые 1.5 года. Для тех, кто не особо требовательные, я думаю, они могут выжить, наверное, 3 года, но после этого, конечно, уже все. И в этой статье, которая не открывается, они, кстати, вот описывали тенденцию, что они смогут удвоить жизнеспособность батареи от 5 до 10 лет, то есть переводя это на практическое применение, если вы такой довольно-таки тяжелый пользователь в плане батареи, то, наверное, батарея проработает там, скажем, не 1.5 года в нормальном режиме, а 3 года. Вот. А если вы такие там, как я, которые, ну, время от времени батареи пользуются, то, наверное, от 2-3 лет до лет 4-6 вот, батарея будет продержаться. Очень приятно, надеюсь, это скоро попадет к нам в руки. GM. Статья не совсем вовремя, но все же. GM, походу, продолжает терять деньги. Очень интересно. Я это нашел. Здесь это по-английски будет. I found it to be funny. Так по-русски говорю. Я нашел, что это довольно-таки смешно. Ну, в принципе, да, это довольно-таки смешно, потому что до сих пор продолжает терять деньги. Хотя говорят, что GM вроде как расплатился с некоторыми своими вещами, там какие-то там медицинские планы, еще чего-то там, с кем-то расплатился куда-то, чего-то, но до сих пор продолжает терять деньги. Вот. Ну, я думаю, в принципе, да. И, в принципе, это не очень страшно, потому что мы по-любому дело за это все платим мы. Вот. Так что вперед, я очень рад, что GM продолжает терять деньги. Надеюсь, что произойдет какой-нибудь экономический переворот, и, может быть, они закроют GM, при этом не потеряв слишком много работ. Потому что по-любому, как ни странно, вот говорили, надо спасти GM. Надо спасти GM, ни в коем случае нельзя автомобильным производителям пойти в, упасть ниже плинтуса. Надо их поддерживать, надо их поддерживать. И мы уже какой раунд их поддерживаем. Мы деньги все туда вкачиваем, вкачиваем. И самое главное не то, чтобы мы это сознательно туда вкачивали в них деньги. Мы вкачиваем туда деньги подсознательно, потому что государство берет налоги и дает им. А мы все сознательно продолжаем не покупать автомобили, за счет чего GM продолжает терять деньги, при этом подтихую понемножку сокращает рабочие места и закрывает фабрики, подтихую. Вот, и понемножку, вот это ключевое слово, понемножку. И при этом продолжает поглощать деньги, которые мы, соответственно, платим в налогах. Поэтому я очень этому делу рад. Как ни крути, покупай их машины, не покупай их машины, все равно, по-моему, ситуация не улучшится. Самое забавное, что при вот этих вот таких новостных блоках получается, что... Вроде они денежки теряют, вроде вот все идет плохо, при этом они понемножечку закрывают всякие фабрики, чтобы сразу все не орали в один микрофон и одновременно. И при этом вроде как никто особо и не паникует, а рабочие места освобождаются или даже закрываются. Вот. В итоге, возможно, таким тихим сапом и подсознательным вкачиванием в них денег они, может быть, когда-нибудь закроются. Или, по крайней мере, могут перейти на какой-нибудь экономичный план. Например, мы больше не производим машины, но при этом вы нам все равно даете деньги своих налогов. Возможно, это было бы дешевле. Следующая новость. Очень интересно. Не то чтобы она даже новость. Я включил видео. Я увидел там Dodge Challenger. Такая большая машина. Я думаю, вам стоит посмотреть. Кстати, очень интересно, я тут недавно ехал позади вот этого Dodge Challenger, к сожалению, не именно этого, потому что здесь на видео спортивная модель и все такое, а для дрифт-соревнований. Но я ехал позади другого стандартного Dodge Challenger. Я вам скажу честно, как бы я явно небольшой любитель американских машин, и очень часто их вообще критикую направо и налево. Но как мне нравится новый дизайн вот этих вот мускульных автомобилей. Мне нравится и Камара, и Мустанг, и Додж. Я не знаю, меня как-то это очень дело впечатляет. Хотя я, конечно, понимаю, что я такую машину себе лично никогда в жизни не куплю. Меня эта машина жутко впечатляет. Но я как-то ехал пару дней назад, или я не помню, когда я ехал. И увидел вот эту задницу этой машины, почему-то у меня промелькнула мысль, конечно, машина классная, но задницу сделали они уродливо. Не знаю, почему, когда всмотрелся, я посмотрел на ее зад, и я понял. Вот, но все равно, самое забавное в этом видео, это, ну или мне так показалось, по-моему, этот Dodge Challenger, он довольно-таки такая тяжелая машина, мне понравилось, как она дрифтует. Я, кстати, так и не понял, я смотрел видео, и походу трек у них довольно-таки маленький. И по идее там, ну, есть разные способы дрифта на автомобилях. А на маломощных автомобилях дрифтовать, в принципе, реально, если у вас, конечно, есть задний привод, но это осуществляется, то есть дрифт начинается в основном при резкой перезагрузки передних или задних колес. Вот. Например, при резком торможении и когда торможение переходит в поворот. Потому что таким образом наступает загрузка передних колес, освобождение задних колес, а задние колеса начинают просто-напросто под использованием простых физических законов просто вылетать. После чего нажимается газ, Если достаточно есть лошадей, ну, скажем, лошадей 90, вот, то колеса начинают, ну, или поставить, например, этот тертую резину, чтобы легче проворачивать, вот. И в итоге получается проворот и дрифт, вот. А здесь у них очень маленький курс, и получается, что у них, по-моему, power drift, то, что называется, то есть просто жмешь тупо на газ и... задницу уносит, потому что колеса просто-напросто проворачиваются от мощности. А у этого Доджа, по-моему, 865 лошадиных сил, это может с ума сойти. Вот. Но выглядит довольно-таки красиво все равно. Если хотите, посмотрите. Такая тяжеленькая машина и так дымит. Не знаю, меня это жутко порадовало. Я решил включить это дело. А если я не ошибаюсь, то на прошлой неделе ушел из жизни... Эд Робертс. Если кто-нибудь когда-нибудь смотрел «Пираты Силиконовой долины», то Эд Робертс играет там, ну, по-моему, это не он играет, там актер играет этого товарища. Это, в принципе, человек, который, ну, как бы сказать, не создал Microsoft, но фактически помог основать компанию Microsoft, потому что тогда, в то время, Билл Гейтс и, как его зовут, Аллен, забыл его имя, они вот написали первую программу как раз для вот этого товарища, который, Эд Робертс, который был вот этот примитивный компьютер. И они написали для него, по-моему, Basic, если я не ошибаюсь, или нет, они, по-моему, операционную систему для него написали, что-то в этом роде. Я не помню точно, по-моему, они Basic написали. Вот. И с этого дела как раз все пошло-поехало. Ну, то есть это был реально их первый там контракт, и вот так вот. И на прошлой неделе этот товарищ умер. Ну, не знаю, что сказать. Пол Аллен, во. Вспомнил этого товарища, Билл Гейтс и Пол Аллен. Ну, человек ушел из жизни. Гениальный, конечно, человек был. Как говорится, протолкнул первое поколение компьютеров в консюмерский рынок, а не во всякие обучающие учреждения, где стояли огромные компьютеры, которые были явно далеки от вашего дома. Ну ладно, переходя к следующей статье, очень тоже забавная статья, и меня она больше всего поразила тем, что реализовали небольших роботов, которые больше похожи на какие-то Дональдсообразные пылесосы, как их реализовали как гайды, то есть, ну, товарищи, которые водят вам и показывают местность. Реализовали их для какого-то банка в Испании. И банк, походу, имеет просто огромную площадь, и вот эти вот товарищи, они их реализовали, чтобы помогать людям, значит, ориентироваться и проводить их куда-либо, или устраивать всякие там, ну, как это, гайды, образовательные походы. Вот, довольно-таки забавно. Если кто хочет, посмотрите, видео прикреплено. Там они немного рассказывают о создании этих роботов туда-сюда и показывают, как они там ездят и все такое. Очень забавно, очень-очень забавно. Я думаю, когда сделают, наконец-то, дешевый консюмерский пылесос, который сам ездит и пылесосит, и чистит, и моет пол сам по себе. Нашел статью в нашей местной газете. В шоу-нотах я ее назвал «Быть марионеткой или террористом». Очень интересно. Так, если я сейчас, чтобы не ломать дров... Да, президент Афганистана. Президент Афганистана что-то буркнул по поводу того, что он начал посматривать в сторону Аль-Каиды, если я не ошибаюсь. По-моему, Аль-Каида, длинная статья. Я это читал отрывками. Ну да, на что президент Соединенных Штатов Америки обиделся и подумал, что возможно, не стоит налаживать, я не знаю, деловые контакты, тесные деловые контакты с Афганистаном. Теперь весь премисис как раз этой статьи заключается в том, что Походу в Афганистан, по-моему, прилетал президент американский, и, грубо говоря, не постановил, но высказал мнение, что с того момента, как новый президент, как его зовут, Карзай, стал президентом Афганистана, в общем, коррупция в стране не уменьшилась. Выразил он свое мнение, после чего президент, видимо, оскорбился Афганистана и начал выдавать местную пропаганду или местное мнение на тему того, что якобы он не хочет быть марионеткой Вест. Ну, американской марионеткой, наверное, так. Хотя они, наверное, включают и Канаду тоже. Вест — это как бы все вместе взятое. Вот, ну, очень интересно. И погрозился посмотреть в сторону Аль-Каиды, заключить с ним какой-то контракт. Меня это очень заинтересовало с такой точки зрения, что, мол, а действительно, вот, что лучше, как бы, плясать под чью-то дудку, хотя я не совсем понимаю, в чем, собственно говоря, проблема. Конечно, восточная ментальность — это отдельная тема, но все-таки, почему сперва надо... Если честно, у меня просто уже нет сил думать на эту тему. Но как что, так сразу обращаться к насилию и терроризму. И как бы... Я не понимаю. Я абсолютно не понимаю. Эти вот мусульманские страны, где... Я не понимаю. Не знаю. Я думаю, я проеду эту тему, потому что мне даже, честно говоря, не хочется об этом... даже не хочется об этом говорить. Потому что это просто выглядит немножко парадоксально. С одной стороны, мы хотим быть... Ну, я думаю, что они, наверное, хотят быть более или менее цивилизованной страной, но при этом все грозятся, что они обратятся или станут террористами, потому что они не хотят быть марионетками Америки и еще что-то. Причем здесь это? Я на самом деле не совсем понимаю, если в Афганистане есть какие-то природные ресурсы, которые заинтересовали бы Америку. Конечно, я знаю, что есть много разных причин, почему, ну, скажем, быть в международном бизнесе, на международном рынке не совсем удобно, или даже, как бы это сказать, не совсем, может быть, честно отчасти в плане, в финансовом плане. Ну вот, как бы, я не понимаю, то есть, неужели президент страны, который не хочет, чтобы люди жили лучше, я не знаю, прекратить вот это вот все, ну, разбомбят, вот, не будет хорошей жизни, не будет, потому что, как ни крути, и с Америкой лучше по-хорошему, потому что, скажем так, паранойя. Большая паранойя идет сейчас вот на данный момент, в сторону мусульман и терроризма и всего остального. Зачем накалять ситуацию? Не лучше ли было бы заключить соглашение и как-то стабилизировать страну, предоставив лучшее качество жизни своим гражданам? Зачем какие-то угрозы? Зачем? То есть можно ведь тихим сапом что-то внутри страны потихоньку делать. Например, там Аргентина. Ну, я не знаю. Хрен с ними. Хотят быть террористами — пусть. Забомбят их тоже. Игры «Мировое зло». О, кстати, вот это вот, да. Я говорил в начале где-то там подкаста про вот эту вот статью, которую мне прислал знакомый, про игры. Я ее прикрепил, она, к сожалению, целиком на английском. Вот. Но если кому-то хочется, прочитайте. Если кому-то не хочется, но хочется что-то услышать, может быть, я сделал какое-нибудь краткое overview, если напишите. А последняя новость — это связано с выходом новой операционной системы. Она еще не вышла, она будет выходить, по-моему, где-то осенью. И как раз операционная система под iPod и iPhone. Вот, новая операционная система, как они называют, iPhone OS 4. И очень интересные здесь вещи, которые они показали в своем кейноте. Я кейнот не смотрел, потому что мне немножко по барабану. Может быть, я посмотрю в свободное время, если оно у меня будет. Но я выдал всякие статьи отдельные, которые я нашел в интернете. И вот одна интересная вещь, это то, значит, на какие устройства эта новая система вообще налезет. Очень интересно то, что первое поколение айфонов и iPod Touch'ов апгрейду будут или апдейту не будут подлежать... у меня уже голова не работает. В общем, система, новая система, это четвертая, на первое поколение айфонов и айподов ставиться вообще не будет. На iPhone 3G система встанет, но там не будет многозадачности, то есть это мультитаскинг. Теперь на последнее поколение iPhone 3GS, естественно, будет полная функциональность. Что касаемо iPod'ов Touch второго поколения, то система туда встанет, но опять же не будет многозадачности, то есть мультитаскинг. Третье поколение iPod'ов, насколько я понимаю, оно будет целиком утилизировать все, что там будет в новой системе. Довольно-таки забавно, потому что, что мне было обидно, я посмотрел параметры, и разница между первым поколением iPod Touch'ов и вторым поколением iPod Touch'ов не очень большая. Разница в основном в скорости процессора, по-моему, там не особо большая разница, может, 100 МГц, ну, 100 МГц вообще-то большая разница. Вот, но все равно фишка в том, что Apple решила не поддерживать эти старые устройства. Меня это навело на старую добрую мысль о том, что действительно вся система поставлена, собственно говоря, на то, что ты попользовался год своим iPod'ом, покупай новый, потому что через год они уже выпустят обновление. Для меня это очень досадно, потому что я пользователь первого поколения iPod Touch, которым я очень рад, он до сих пор работает. И выкидывать я его не собираюсь. И я, меня как-то в университете спросили, мы там с ребятами сидели, типа, я сейчас собираюсь обновлять свой iPod, чтобы только получить вот эту вот новую операционную систему, чтобы там работало много задачности, всякие шпунтели-винтели, которые там будут накручены, потому что там много всяких прибамбахов. Я, в принципе, сказал, нет, я не собираюсь по одной простой причине, потому что еще не выпустили того iPod Touch, который я бы реально хотел купить. Потому что, собственно говоря, я до сих пор жду, пока они туда вставят камеру. Потому что по-другому я покупать iPod Touch не собираюсь. Я буду работать до конца, наверное, дней. Это первого вот этого моего iPod Touch, пока он совсем не сдохнет. И пока они не поставят достойный хардвер в новый iPod Touch, я обновлять ничего не буду. При этом я считаю, как-то немного странно. Это тенденция Apple, типа каждый год надо покупать новое. Вот. Но вообще довольно-таки странно. Могли бы, в принципе, я посмотрел, могли бы, в принципе, и поддержать. Я там, по-моему, нашел статью, если я не ошибаюсь, я ее не включил. Там была спекуляция на тему, почему они решили не поддерживать первого поколения iPod'ов и iPhone. Вот. И было довольно-таки простое объяснение, что, мол, просто-напросто они недовольны результатами, поскольку там более слабое железо стоит, то они просто-напросто, то есть Apple, скорее всего, в частности Jobs, недоволен перформансом. То есть, видимо, она там подтормаживает или еще чего-то, новая система на старом хардвере. А это, собственно говоря, просто недопустимо. Что нужно отметить, так это то, что я надеюсь, что когда после выхода новой операционной системы, вот это вот OS 4, какие-нибудь хакеры обязательно взломают и покажут, как можно ее запросто поставить на старое поколение телефонов и iPod Touch. Вот. Это, думаю, будет просто гениально. Кстати говоря, о взломах я пропустил, по-моему, статью. Я о чем-то другом говорил, да. Я на эту статью смотрел, а потом про нее забыл. После вот этого вот выхода iPad на прошлой неделе, его уже замечательно взломали и обработали. Так что iPad официально jailbroken. Я не знаю, если это вышла для общей публики, но в хакерских краях это уже сделано. Так что будем ждать, когда это выйдет в массы. Вот, дальше. К новой системе. Ага. Если кому интересно, я особо не рассказывал, я только рассказал о том, у кого этой системы не будет. То есть, кому интересно, посмотрите, здесь приложено два видео о том, что нового в системе. Вот. Я про это рассказывать не буду, но посмотрите, довольно-таки забавно. Они показывают многозадачность, показывают папки, там показывают еще чего-то. Выглядит достойно. Единственное, опять же, обидно, что не для всех. Так, еще одна война на подходе. А, вот это вот очень хорошая статья, которая меня жутко-жутко порадовала. Насколько я знаю, существует очень большое количество людей, которые живет тем, что разрабатывает флеш-приложения. Вот. Ну, всякие там игрульки. Я думаю, кто-нибудь да хоть раз играл всякие флеш-игрульки. Там Tower Defense, там защитный бар, я не знаю, как это по-русски будет, Tower Defense, там всякие. Я, например, одно время играл там, по-моему, Первую мировую войну, там какая-то была флеш-игра, там солдатик выпускаешь, они стреляют друг в друга. Забавно. Вот, и всякие вот, куча всяких этих флешовых игр, которые, в принципе, такие неплохие, можно посидеть, поиграть, потерять кучу времени, остаться довольным. А, вот. И Adobe, в принципе, изобрела довольно-таки классную вещь. Что они придумали? Они разрабатывали софтину, которая позволит разработчикам флешов конвертировать вот этот вот флеш, допустим, игры или флеш-программки в iPhone-приложение. То есть, допустим, вы написали какую-нибудь, я не знаю, игру «Раздавите тараканов» на флеше, она красивая, она работает, там на вебе где-нибудь валяется, люди играют. И вы захотели эту программу, допустим, перенести в iPhone, потому что в iPhone нету флеша, он не будет поддерживаться, но вы хотите туда ее поместить. Вот, вы бы смогли использовать вот эту вот адобовскую программку для того, чтобы, по-моему, она уже есть, я не уверен, вот, чтобы просто-напросто конвертнуть вашу флеш-программку в iPhone формат, вот, то есть, насколько я понимаю, она там переводит то ли там, или в C, или еще чего-то, я особо не вдавался в подробности. Вот. Но Apple, пронюхав об этом, довольно-таки резко отрубил все это дело топором. Они издали новое пользовательское или там программистское соглашение, ну, пользовательское соглашение для разработчиков, насколько я понимаю, что любая программа, которая пишется под iPod, ну, под Apple-овские вот эти вот iPod, iPhone, iPad, должна быть исключительно написана в объективном или в C, или в C++. Вот, то есть она должна быть не просто код должен быть в этом, она должна быть именно разработана в этих языках. Вот, довольно-таки забавно. Ну, в общем, для тех, кто не совсем еще врубается, это продолжение войны между тем же самым флешем и тем, что Apple проталкивает HTML5 для всех, чтобы избавиться от флеша. В общем, понемножку все это дело нагревается, и не знаю, что будет. Но выглядит это очень забавно, в особенности так, как Apple давит на Adobe. Самое интересное, еще пару недель назад я, по-моему, говорил про то, что HTML5 еще далек от совершенства, и кто еще знает, куда пойдет. Но в неделю выпуска iPad'а очень много сайтов и всяких других изданий, там, допустим, New York Times, то же самое, быстренько, ну, они, видимо, уже давно это дело, над этим делом думали и работали, но вот эти вот большие всякие сайты выпустили специальные версии HTML5, версии своих порталов, исключительно для iPad'а. Что примечательно, это то, что если до выхода все думали, ну, какого фига, там, знаешь, кто еще, может быть, будет переводить, кто не будет переводить, еще непонятно, значит, iPad sucks, потому что там нельзя на нем смотреть все эти видео, которые на сайтах, потому что они все во флеше, HTML5, это такой смутный всадник где-то там вдалеке, а тут бабах, как только вышел, оказывается, очень многие люди уже давно работали и переводили свои сайты для поддержки вот этого продукта. замечательно, потому что это настолько переворачивает весы в сторону Apple и дает вот эту огромную массу для Apple, чтобы просто идти и сшибать всех неверующих с дороги истины. Вот, это просто выглядит, ну, замечательно, прекрасно. Вот, так что вот так вот называется. И еще один блоу в сторону Adobe вот как раз с этим делом. Немножко, с одной стороны, прикольно, с другой стороны, обидно, потому что действительно разработчики вот этих вот флеш-игр могли бы получить дополнительное место, ну, дополнительный ресурс, дополнительное место, дополнительные деньги вот как раз за счет iPod рынка, iPad или iPod рынка. Вот, и в принципе не так уж плохо, потому что они будут продолжать делать то, что они делают наилучшим образом, но в то же самое время они получат еще один кусочек пирога и смогут разрабатывать или адаптировать под еще одну платформу. Ну, наверное, это не случится. Я очень сомневаюсь, что Apple отступит, скажет: «О, да-да-да, ради бога, конвертируйте ваши флеши в наш формат без проблем, мы на все поймем». О, не, я думаю, их прижмут и скажут: «Нет, точно». Вот. Ну, что можно еще сказать? Последняя статья – это статья о iAds, которая прозвучала на той же киноте, где выставляли iPhone OS 4. Вот. И iAd, соответственно, наверное, вы уже догадываетесь, это само по себе произведение Apple, которое позволит разработчикам, вместо того, чтобы просить денежки за приложение, они просто будут в приложении вставлять рекламу. Естественно, iAds, все это разработано Apple, то есть реклама будет поставляться Apple, и доходы будут, опять же, поровну делиться между программистом и Apple, примерно 60 на 40, не совсем поровну, но Apple почти там, я думаю, еще пару лет, и все будет хорошо. Я предложил 60-40, только в другую сторону, 40 программистов, 60 Apple. Ну ладно, это мое личное мнение. Вот. И да, насколько я понял, Стив Джобс, видимо, посмотрел и подумал, что все те рекламы, которые сейчас идут с приложениями, они плохо работают, и вообще там много у них всяких недостатков. Здесь целая статья про это все дело. И они вот решили, они купили рекламное агентство. По-моему, они не совсем то рекламное агентство купили, которое они изначально хотели, потому что Google их накрыл медным тазом. Вот. Купили наперед Apple. Вот. Apple купил другое рекламное агентство. И вот они, видимо, совместно работали. И сейчас вот будет такая вот опция, что теперь реклама будет появляться фактически, я думаю, с выходом OS 4 в каждом бесплатном приложении будет просто-напросто идти одна сплошная реклама. Насколько я понимаю, наверное, они сделают это довольно-таки эстетично и наименее болезненно, но здесь довольно-таки длинная статья про то, как урезают наши права и способности. Но, в принципе, статья интересна тем, что рассказывают о тенденции, которая, значит, была раньше, что раз мы купили или получили продукт, то, в принципе, туда никто свой нос не сует, а сейчас вот будет вот такое вот, что реклама будет везде, повсюду, и, в принципе, и, кстати, еще и будет отбирать 1/8 экрана, что, в принципе, насколько я понимаю, и так довольно-таки, и так, при маленьком, как бы, экране 1/8 довольно-таки болезненно. Ну ладно, до этого еще нужно дожить. Все это произойдет только где-нибудь ближе уже к осени. Вот. Поэтому еще есть время найти работу, обзавестись деньгами, купить iPad, обязательно купить себе еще Apple TV, загрузиться их всякими фильмами, музыкой и замечательно жить до конца жизни. Пожалуй, на этом все. Надеюсь, вам было не скучно. Я думаю, пойду отрубаться, потому что у меня какое-то такое состояние туннельного видения. Вот. Так что, наверное, мы не услышимся на следующей неделе. На самом деле, я даже уверен, что мы не услышимся на следующей неделе. Мы услышимся, наверное, где-то... Еще у меня будут силы в числах 26-х, наверное, 27-х. Вот, так что заранее извиняюсь. Будут вопросы, мнения, комментарии, пишите. Буду рад почитать. Фотографии не особо хорошего качества iPad на моем сайте, если кому интересно. Сайт, адрес сайта в шоу-нотах, так что смотрите, нажимайте. Ну и хорошей вам недели, легких трудовых дней и услышимся.